Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Одиннадцать часов пять минут в Москве, суббота, март, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. СМИ сообщают, что глава ФСБ доложил президенту Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в Крокус-Сити-Холле. Это вот последняя новость, которая у нас есть. Я сейчас объясню вообще, как у нас сегодня строится эфир для начала. Да, вот руководством радиостанции принято решение сегодня делать вот такой именно информационный эфир. Соответственно, поэтому я в эфире, это там не запись, ничего подобного. То есть мы здесь вот сейчас находимся в прямом эфире, хотя вот обычно по выходным меня не бывает. Я считаю, что наше руководство приняло абсолютно верное решение, и мы будем вместе с вами следить за тем, как развиваются сейчас события относительно произошедшего накануне теракта в Подмосковье, в Крокус-Сити-Холле. Все вы, я думаю, информированы уже относительно того, что там происходило, в том числе благодаря нашим разнообразным, вот нашим конкретно телеграм-каналу «Говорит Москва». Я думаю, что и мой вы читаете телеграм-канал. Стараюсь выкладывать именно вот, так скажем, информационную составляющую всего происходящего, не эмоциональную, а именно информационную, для того, чтобы люди более-менее понимали, как что происходило и как что происходит. Здравствуйте, пишет Айзе. Да, всем здравствуйте сразу. Соболезнования родным и близким, пишет Shotfire. Также публикуются, кстати, сейчас фотографии автомобиля. Ну, во всяком случае, средства массовой информации утверждают, что это фотографии именно того автомобиля, на котором передвигались террористы, которые пытались скрыться после совершения террористического акта в Крокус-Сити-Холле. Это вот Рено, довольно такой старый автомобиль, белого цвета, насколько я могу судить. И, соответственно, вот сейчас фотографии уже появились, я к себе в Телеграм выкладывал эту фотографию со ссылкой на средства массовой информации, то есть здесь как бы убежденно мы говорить не можем, что речь идет именно о той фотографии, о которой, как бы, которая нам об этом говорит, потому что все может меняться в любую секунду, вы сами понимаете, информация идет разная, и ее нужно тщательно проверять и перепроверять. Если есть какие-то, так скажем, недомолвки, если нет четкой информации официальной, которая утверждает, что это так и есть, то, соответственно, там ссылку даем, что это либо СМИ, либо это утверждение некое в соцсетях и так далее. Лучше бы не было таких эфиров, пишет 506-й, согласен с вами полностью. Барайт пишет, то, что нам сейчас преподносит СМИ, говорит о том, что они действительно без плана отступления, возможно, изначально они были смертниками, но что-то пошло не так. Что это за террористы, которые поехали от самой Москвы на Рено, известно во время теракта было о ней, и не смогли сменить машину при отступлении, и прямо на дурака ехали в сторону границы Украины, бред какой-то, пишет Барайт. Не согласен с вами, Барайт, по одной простой причине. Если бы это были террористы-смертники, они бы, наверное, попытались прорваться куда-то ближе к центру Москвы. Вы сами знаете, что Крокус-Сити-Холл находится за МКАД. Если, ну, вот кто-то бывал в Москве или живет в Москве. Я полагаю, что выбор объекта, где совершался террористический акт, был не случайен, именно с точки зрения отступления из этого объекта. Вот сами себе представьте, например, если бы они выбрали объект, находящийся где-то в центре Москвы, где тоже бывают массовые скопления людей, как бы им пришлось прорываться сквозь Москву, например, в пятницу по пробкам, ну, вы сами понимаете, это было бы практически невозможно. Соответственно, выбор объекта, который находится на МКАД, и там есть возможность двигаться по разным направлениям, можно пойти по МКАД вниз на ту же самую Киевку, можно уйти по Минке, да, это скоростная трасса, можно Волоколамка, потом можно через ЦКАД, можно не через ЦКАД, потому что ЦКАД это много камер, и есть второстепенные дороги, по которым можно, опять же, сменить направление в определенный момент. Поэтому, Брайт, когда вы пишете, что они как бы тупо прорывались, Я с вами не готов согласиться. Плюс к этому, по той информации, которая есть в средствах массовой информации, есть люди, которые сейчас, так скажем, по минутам пытаются разложить то, что произошло. Так вот, там, собственно, речь идет о том, что террористы в здании находились не так долго. Я так понял, около 20 минут. Возможно, здесь есть определенная ошибка самих средств массовой информации в подсчетах. Но, допустим, если речь идет о 20 минутах, то разговор идет следующий. Операция была четко спланирована, виды вооружений были четко избраны. В этом смысле мы, опять же, видим, что у них, кроме автоматов, были специальные взрывные устройства, да, ну, зажигательные, так скажем, которые должны были спровоцировать пожар, что и произошло. То есть это очень четко спланирована операция, четко выбран объект для удобства отхода, четко спланировано время проведения террористического акта. И, соответственно, четко под это выбрано оружие. И вы видите, соответственно, как это было реализовано террористами. Думаю, они там мчались на границу, потому как им обещали вознаграждение по прибытии на Украину, пишет Борисович. Да, тут важно сразу понимать, что по направлению, по которому они шли, они пытались прорваться к границе с Украиной. И, соответственно, пересечь границу с Украиной и там уже раствориться. Это лишнее подтверждение тому, что за этими преступниками, за этими террористами стоят силовые структуры Украины. У меня, например, в этом никаких сомнений нет. Вот, но помимо сомнений, у нас будут еще появляться факты, которые это, я уверен, подтвердят. И теперь вопрос, кто планировал 506-й? Если вы спросите моей оценки, я думаю, что планировалось это службами, ну, такими специальными, да, службами Украины. Я думаю, что к этому может быть причастен ГУР Украины. Я думаю, что к этому может быть причастна СБУ Украины. Ну, соответственно, там могут быть вариации, но я думаю, что след ведет туда. А уже спецы заявили мнение, что крыша была взорвана отдельно, не теми, кто стрелял, пишет АК. Но тут надо разобраться, что это были за спецы АК, потому что я, например, тех специалистов, которые читаю, вот у них я таких заявлений не видел. Есть информация о том, что зажигательная смесь одновременно загорелась в разных местах Крокуса. Вина руководства в том, что не обеспечили безопасность, очевидно, пишет 1518. 1518. Информации такую официально я не видел. То есть, если она и есть, то она есть в каких-то ресурсах, которые могут вас вводить в заблуждение. Это первое. Второе. О вине руководства мы можем говорить отдельно, но я думаю, сейчас в первую очередь нужно сконцентрироваться на том, кто организовал этот теракт и кто за ним стоит. У меня не сходится только одно. Такие подготовленные влетели, расстреляли, подорвали, ретировались, но сели и поехали на белом Рено, пишет слушатель. Или машину меняли все-таки, пишет Илья. Может быть, машину меняли, может быть, не меняли, может быть, номера меняли. Мы этого не знаем, у нас этой информации нет. Спящая ячейка М6 и ЦРУ, так считает дело техники. Буданов уже официально взял ответственность за теракт на себя, пишет Древоколор. Не видел этого заявления, видел, что Украина отнекиваться сразу стала и вбрасывает совершенно сумасшедшие версии относительно всего чего угодно, но только не их. Они стали рассказывать о том, что мы сами себя взорвали. Ну, это такой типичный подход на дезинформационный украинский, когда у нас люди в Донецке сами себя обстреливают, у нас люди сами себя в терактах убивают, ну и так далее через запятую. Лишний раз их реакция, как мне кажется, подтверждает тот факт, что они за этим и стоят. Как думаете, по части оправдания США они реально хотели отгородить себя от самодеятельности Украины или все-таки напрямую причастны к организации, пишет Дмитрий. Дмитрий, по поводу вообще реакции Соединенных Штатов Америки, она очень странная. Например, заявление Кирби вообще, мне кажется, похоже на попытку оправдания террора. То есть эти заявления я вчера у себя публиковал тоже в телеграм-канале, Гудошников он называется, если что, можете заходить, смотреть, найти, отлистать, найдете. Вот, это первое. Второе, посольство американское и британское, которые 7 марта, если я не ошибаюсь, опубликовали информацию о том, что в России возможны теракты, и своих граждан в этом смысле там пытались как-то уберечь от того, чтобы они не ходили в места массового скопления людей. Интересен тот факт, что в этих заявлениях особо выделялись концерты. То есть разные места скопления людей, даже концерты. Вот как-то примерно так было сказано. Тоже формулировка есть конкретная, можно посмотреть. Но удивительно, что в этом заявлении они отдельно все-таки, да, вот они выделяли именно концерты. Есть предположение также, что этот теракт планировался на 9 марта, потому что тогда в Крокус-Сити-Холле, насколько известно, был концерт певца Шамана. А вы знаете, что этот певец, в общем-то, он как кость в горле у некоторых наших врагов. Почему? Ну, потому что он патриотический певец такой, вот во всех смыслах, да, и песни у него патриотические. Но 9 марта этого не произошло по каким-то причинам, и, соответственно, это произошло уже 22 числа. Тоже сложилось впечатление, что они смертники, отсюда и нет масок на них. Это странно, пишет Малу. Нет, они точно не смертники. Здесь вообще никаких сомнений быть не может по одной простой причине. Они точно понимали, какой они объект выбирают, и точно понимали, что у них будет возможность отхода. Они действовали строго в соответствии со временем. Они понимали, сколько понадобится времени на реакцию наших, так скажем, оперативных служб, да, и спецподразделений. И действовали вот в этот короткий промежуток времени. Фактически, когда об этом широкомасштабно стало известно в разнообразных телеграм-каналах, то есть когда эта информация уже дошла до нас, все об этом стали говорить, их уже в Крокусе не было. Вот такая вот получилась история. То есть это, я помню, РИА Новости выложила новость, я ее себе забрал в 20:40, сейчас смотрю информацию, что они, по-моему, в 20:19 или в 20:15 уже оттуда вышли. То есть вот примерно так. Когда мы об этом уже говорили, когда нам казалось, что они еще там, ну, я имею в виду широкой публике, вот, их там уже не было, они уже ехали, вот, куда-то, да, куда они там, на Украину они ехали. В этот день, в 1943 году, сожгли Хатынь, пишет слушатель. Публикуются фотографии задержанных террористов. Сейчас мне присылают одну из таких на ресурс, со ссылкой на ресурс звезды Лиза. Я сейчас пересмотрю, что у меня есть по этому поводу. Я думаю, вы меня простите, эти паузы в эфире, потому что я вот один, и поэтому мне нужно смотреть самому и самому перепроверять. Давайте я прочитаю несколько сообщений. Кремль сообщает, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в Крокусе. 37 человек погибли при теракте в Крокус-Сити-Холле, сообщает Минздрав Подмосковья. Источник СМИ в российской спецслужбе подтвердила слова официального представителя Совета национальной безопасности США о передаче российской стороне данных о теракте. Не верю в источники подобные, поэтому не считаю их целесообразными вообще на них ссылку какую-то давать, но средства массовой информации некоторые на этом живут. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вместе с Московской областью регионы окажут поддержку пострадавшим в трагедии в Крокус-Сити-Холле. Цитата дословная. «Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших». Это заявление Собянина. Прямая речь фактически. Патрушев назвал чудовищным теракт в Крокусе. Выразил соболезнования родным и близким погибших. Пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными, сказал Патрушев. Совершенное преступление – это акт, это подтверждение, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требуя от всех граждан, спецслужб и ведомств координированных усилий для борьбы с ним, подчеркнул Патрушев. Информация США о подготовке теракта, ну, это источник, вот это именно тот источник, который я не считаю пока достоверным. Близкие погибших в результате теракта получат по 3 миллиона рублей. Да, это уже было. Это из заявления Собянина делают выдержки. Федеральная пассажирская компания в связи с усилением мер безопасности после теракта в Подмосковье рекомендует пассажирам заранее приезжать на вокзалы. Щу присылает мне фотографию автомобиля, на котором предположительно передвигались преступники, так скажем, автомобиль после того, как была произведена процедура задержания, остановки и задержания этих террористов. Эту фотографию я уже публиковал у себя в Телеграм, но хорошо, что вы держите руку на пульсе. Так, число погибших в результате теракта выросло до 93, сообщает Следственный комитет, это сообщает РИА Новости, да, со ссылкой на Следственный комитет, скорее всего, эта информация достоверна. Вот поэтому мы ее берем себе и выкладываем уже как официальную. Вот. Число погибших в результате теракта возросло до 93 человек. Следственный комитет сообщает. Так, что еще? Губернатор Подмосковья Воробьев фактически говорит то же самое, что сказал Сергей Собянин по поводу выплат семьям пострадавших и погибших в теракте в Крокус-Сити-Холле. Угу. Осуждение со стороны разных стран теракта я читать не буду, вы сами это все видите и, собственно говоря, знаете, какие страны осудили, вот, а какие страны не осудили, особенно там одно прибалтийское государство отличилось, один из официальных представителей которого заявил, что не надо Прибалтике терять фокус, что он имел в виду, остается загадкой, а соболезнования они никаких не высказали, что лишний раз, как мне кажется, подтверждает существование националистических, я бы даже сказал, нацистских режимов на территории Прибалтики, что, в общем-то, ни для кого не открытие, но, тем не менее, лишний раз об этом сказать не будет. Это не будет лишним, кстати, да, вот это не лишний раз, а еще раз об этом сказать не будет лишним. В этом явно виден след безумного воображения ублюдка Кирюши Буданова, спланировавшего этот теракт, пишет Ави. Кто планирует идти на сдачу крови, пожалуйста, обязательно внимательно ознакомьтесь с правилами подготовки на сайте Мосгорздрава. К примеру, в день донации категорически запрещено курить, никотин в плазме будет вреден для пациента, пишет Марго. Да, сегодня огромные очереди выстроились из желающих помочь сдать свою кровь. Вчера была информация о том, что соответствующие структуры просят москвичей помочь, и москвичи сегодня с самого раннего утра встали в разных точках, где можно сдать кровь, есть списки, можно найти в интернете, это легко делается. Вот. Люди хотят помочь, люди хотят дать свою кровь на помощь пострадавшим в этом теракте. Поражаюсь человеческому лицемерию. У нас чат-группа «Домовая» в ВК, пишет «Добрый док». И вчера именно те люди, которые с пятницы по воскресенье возмущались досмотром их сумочек на избирательных участках, с пеной у рта кричали, где досмотры и автоматы в Крокусе. Охранник всегда принимает на себя удар первым. Знаю, поскольку родной брат уже 16 лет в охране, в том числе вооруженный. Поэтому не ищу виноватых, пусть работают спецслужбы. Кровь сдал, выражаю бесконечные соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Все, пишет добрый док. Да, добрый док, абсолютно с вами согласен. И спасибо, что вы так воспринимаете эту ситуацию и помогаете людям. Спасибо вам. Сегодня утром на беговой кровь сдавали, пишет Костя Измитина. Это была почти идеальная организация процесса. Все люди стояли спокойно, без слов выполняли все просьбы волонтеров и врачей. И было ощущение какого-то единства. Все старались друг другу подсказать, куда идти, где стоять. 90% мужики и все в телефонах новости читают, пишет Костя Измитина. Давайте будем говорить откровенно. Москвичи в этом смысле – это люди, которые не понаслышке знают о том, что такое терроризм. Да, и знают, что такое теракты, и знают не понаслышке, а конкретно по тем терактам, которые уже происходили в России и конкретно в столице нашей Родины, как правильно действовать и как людям помочь в этой ситуации, во всяком случае тем, кому мы можем сейчас помочь. Поэтому я в этом вижу абсолютно закономерное поведение москвичей. Москвичи прекрасно понимают, что каждый из нас мог оказаться в этой ситуации и, соответственно, воспринимают это как личное горе, как личную беду и не разделяют в этом смысле там людей, а наоборот, говорят о том, что мы единое целое, мы одна семья. Если бы были пушки у людей, террористы не чувствовали бы себя так вольготно, пишет Роман Прохоров. Соглашусь с вами, но при этом вы сами понимаете, что пушки у людей – это пушки и у возможных террористов. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, условно говоря, разнообразные, как их называют на Западе, шутинги происходят зачастую из-за того, что оружие есть в прямом доступе. Я бы все-таки, наверное, говорил о том, что на таких мероприятиях крупных необходима вооруженная охрана обязательно. Насколько я понимаю, террористы, по тем сообщениям, которые я видел в средствах массовой информации, я специально указываю в этом смысле на момент этот, что это средства массовой информации, сообщали, что охранники были первыми погибшими при нападении террористов на Крокус-Сити-Холл. Охранники были не вооружены. Ну, в США пушки у людей также не влияют на количество терактов, пишет Дмитрий. Охрана в больших ТЦ давно вооружена, может, давно или как, вот у вас что-то как-то слово здесь, какая-то опечатка, поэтому я не могу прочитать, Эдвард, что вы имеете в виду. Еще раз перепечатайте ваше сообщение, пожалуйста, что вы хотели сказать. На массовых мероприятиях должны дежурить сотрудники МВД, пишет Щу. В начале 2000-х любой концерт... Это куча ОМОНа, теперь мы живем в цивилизованной стране, десяток охранников с дубинками, теперь непонятно, как правильно, отсутствие силовиков, признак безопасности или наоборот, пишет 101 километр. 101 километр, полагаю, что после этого вопиющего теракта, который произошел накануне, всем здравомыслящим людям ясно, что места массового скопления людей должны охранять вооруженные люди, вне всяких сомнений. Вопрос, как это должно быть организовано, кому дано право держать в руках оружие, кому не дано, это вопрос, собственно, к тем, кто организует безопасность. Но то, что человек невооруженный не может дать отпор человеку вооруженному, это абсолютно ясно. И вчера ужасающие кадры, которые публиковались в разных средствах массовой информации, которые, скажу честно, опубликовал я, долго думал, нужно это делать или не нужно, потом понял, что буду публиковать именно те кадры, на которых мы видим самих террористов, потому что предположил, что, возможно, это поможет в каком-то смысле людей предупредить, как могут эти террористы выглядеть. Допустим, в случае их попытки отхода. Ну, потом только мы поняли, что они уже на тот момент, когда мы это все публиковали, скорее всего, из здания вышли. Уже на тот момент они сидели в машине и ехали куда-то на Украину. Судя по направлению. Всегда на разных концертах было усиление ОМОНа, особенно в Кроксе. Часто ходил на концерты, и всегда стояли автобусы с ОМОНом, пишет Дягилев. Хожу на рок-концерты часто. На многих дежурит ОМОН, но в основном из-за маргиналов, пишет Павел. Ну, правильно, там задача такая, вот пьяных людей каких-то еще усмирить, если вдруг они себя плохо ведут. Здесь же речь идет о хорошо подготовленной группе вооруженных людей с выбранными заранее видами вооружений, у которых был четкий план, и более того, как вот, знаете, есть такое слово «тайминг», то есть у них были четкие временные рамки, в которые они должны были уложиться, так скажем, вот в этих своих абсолютно бесчеловечных действиях. То есть теракт был продуман, как я понимаю, до минуты. Как они будут заходить, с какой скоростью они будут заходить, с какой стороны они будут заходить, как они подъедут, какое у них будет оружие, в какой момент они бросят зажигательные вот эти вот... взрывные устройства, как они будут выходить и как они будут уезжать. Еще раз подчеркну, и я считаю, что это важно, потому что никто на это не делает акцент, что сам выбор объекта, который находится на МКАД, говорит нам о том, что преступники не планировали умирать там, они планировали совершить теракт в короткий промежуток времени, сесть на автомобиль и быстро уехать. Вот как раз-таки объекты, находящиеся на МКАД, позволяют это сделать. Объекты, находящиеся внутри Москвы, не позволили бы им это сделать, потому что они бы просто застряли бы в пробках. Это элементарная вещь. Все прекрасно, кто по Москве ездит в пятницу, это понимают. Выехать из Москвы быстро, покинуть ее в пятницу невозможно. Поэтому, скорее всего, они выбирали объект, исходя из того, что они будут отходить. Соответственно, тот, кто их называет смертниками, я думаю, что глубоко ошибается. Это не смертники. И все шло именно так, как они запланировали. Некоторые считают, что у них что-то сорвалось. Я считаю, что шло именно так, как они запланировали. И план их был такой. В короткий промежуток времени убить как можно больше людей и покинуть территорию объекта, на котором они находились. Думаю, никто теперь не будет оскорбляться проверки сумок где-то в городе. Каждому силовику просто поклон и уважение за самоотверженность. Ребята эти, элиты общества, по сути дела, недочеловекам кара, силовикам уважение, пишет Олег. Если теракт организовали СБУ, то чего мы ждем? Стереть Киев в пепел, пишет Майк. Майк, еще раз, если кто-то действует террористическими методами, это не значит, что мы превращаемся в террористов. Речь идет о том, чтобы выявить конкретно цепочку, кто был заказчиком, кто за этим стоит. После этого расследования, я уверен, оно будет проведено. И оно и сейчас уже проводится. Вот. Уже будут сделаны какие-то выводы. После этих выводов, я думаю, мы услышим слова президента по этому поводу и, соответственно, дальнейший план действий. Сейчас пытаться бежать впереди паровоза нет никакого смысла. Я имею в виду нас с вами, то есть пытаться изобразить, что мы лучше знаем, как правильно действовать, мы лучше знаем, что делать. Вряд ли мы это знаем и вряд ли мы это понимаем. Мы строим свою картину из обрывочных сведений, которые получаем из разнообразных источников информации, масса из которых пытается нас накормить поддельной информацией. Это тоже очень важно понимать. Вчера вместе с тем, когда происходил теракт, пошли звонки с поддельных украинских номеров. Эта информация прошла очень достаточно широко. Звонки эти были в школы, звонки эти были в разные другие места, где проходят массовые мероприятия, для того, чтобы посеять панику. Я думаю, что это не совпадение, это распланированная информационная атака на фоне теракта. То есть я думаю, что это единая, продуманная террористическая операция. Поэтому я думаю, что за этим стоят, конечно же, украинские силовики. «Пятница в область трассы тоже могут быть загружены», пишет Павел. Поэтому заранее они посмотрели, какие не загружены. Ну и в любом случае, как бы не были загружены в пятницу трассы, хотя, как вы понимаете, те трассы, которые находятся на этом направлении, это западное направление, они достаточно быстроходные, в принципе. В любом случае, их загруженность не так велика, как загруженность внутри Москвы. Это вы наверняка понимаете. Ну, как минимум, понятно, что Пуданов и Зеля к этому причастны. Хоть их сжечь надо срочно, пишет Костя из Митина. Костя из Митина, мы ждем, что по этому поводу скажут наши правоохранительные органы, каковы будут результаты расследования, и мы ждем, естественно, заявления нашего верховного главнокомандующего, как он распорядится, что он скажет. Но для этого нужно сначала понять, как будет идти расследование, что нам скажут. 11.31, новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, мне пишут, что реклама звучит в такой ситуации. Это не реклама, это анонсы программ, рекламы у нас нет сейчас в эфире, да? Чего? Чего, скажи?
Была-была.
Была, да, ну, понял тогда, тогда передадим этот момент, естественно, компетентным людям, все. Так, и сказать, что и ЗЕ, и КО в любом случае будут ликвидированы как террористы, если не сдадутся, пишет не москвич. Давайте так, не москвич. Сначала информация конкретная. Спецслужбы задержали в Брянской области 4 подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в Крокусе, сообщил Следственный комитет. До этого от средств массовой информации была информация, что глава ФСБ доложил президенту о задержании 11 человек, в том числе 4 вот этих террористов, которых задержали в Брянской области. То есть их было больше, чем 4. Это по информации СМИ со ссылкой на ФСБ. Поняли, да? Эта информация, может быть, не подтвердится. Потому что СМИ — это СМИ. Официальное заявление – это официальное заявление. По Следственному комитету официальное заявление – 4 человека точно задержаны. «Звезда» публикует фотографии предполагаемого террориста, который задержан, один из них. Соответственно, я эту фотографию опубликовал у себя тоже в Телеграм. Так, теперь что относительно того, что скажет или не скажет президент Российской Федерации. Как вы понимаете, сначала... Вот сейчас они задержаны, дальше с ними следователи уже приступили к работе, о чем сообщает Следственный комитет. Дальше будет выяснено, кто за ними стоит, кто заказчик этого, кто их координировал. После этого, когда выяснится, кто это, а это выяснится, можно не сомневаться, и информация будет уже в полноте известна, да, нашим правоохранительным структурам, эта информация поступит в эту же секунду, да, на стол к президенту. Я думаю, что президент за этим наблюдает в режиме онлайн абсолютно. Вот, об этом, кстати, вчера господин Песков докладывал, что президент работает вот, ночью. Соответственно, после этого, я думаю, через какое-то время появится заявление уже президента Российской Федерации по этому поводу. У меня в этом нет никаких сомнений. И, скорее всего, в нем будет сказано о том, кто это сделал, кто был заказчиком и какие меры мы будем принимать в соответствии с произошедшим. Вот я думаю, что это будет так. Ну, по логике это вот так должно быть построено. То есть не может, в этом смысле, нельзя ждать выступления президента раньше, чем у нас есть полная информация, и следователи завершили свою работу, ну, на первоначальном этапе. То есть они хотя бы выяснили, кто, что, куда, зачем, какие-то люди, то есть провели допрос. Допрос уже, я так понимаю, ведется, потому что вот следователи приступили к работе. Надеюсь, выяснять информацию задержанных будет Рамзан Ахматович. Наверняка у него своя безотказная техника, пишет Глеб Урал. Ну, выяснять информацию будет Следственный комитет, и я думаю, что у Следственного комитета тоже своя безотказная техника. В этом смысле Следственный комитет, я уверен, работает очень четко, и нет никаких сомнений, что преступники сейчас, террористы, все расскажут как есть. Вот, иначе быть не может. Плюс, наверняка, у них есть средства связи. Ну, вероятно, может быть, они их, конечно, сбросили где-то, но навряд ли. Они, скорее всего, по ним координировались, в том числе передвигаясь. Наверняка у них были координаторы на месте, которые позволяли им менять траекторию движения. Я даже в этом нисколько не сомневаюсь. Вот, поэтому, когда люди говорят, что они тупо прорывались там, да, границы Украины, вы так говорите, ну, кто-то так говорит, от недостатка информации, скорее всего. Я думаю, что их координировали. Я думаю, что у них были средства связи, они благодаря этим средствам связи и смогли проделать достаточно долгий путь и, собственно, доехать до Брянской, да, области. Там и были пойманы. Соответственно, в этих средствах связи можно будет что-то понять. Оттуда можно будет вычленить информацию. Эта информация будет наверняка очень ценна нашим следственным органам. И по этой информации можно будет делать серьезные выводы. В данном случае нужно отменить смертную казнь и после всех разбирательств казнить этих существ, а то получат пожизненно, а мы их на свои налоги содержать будем, пишет Сергей из Перова. Сергей, я понимаю ваше заявление в этом смысле, но... Насколько мне известно, содержание в специальных тюрьмах в России, где содержат террористов, это хуже смерти. Ну и потом в самих этих тюрьмах эти преступники бывают умирают по разного рода причинам. Собственно говоря, перечислять их через запятую мы не будем. Давайте мы сейчас сконцентрируемся на самом важном. Нужно, и это будет сделано, выяснить, кто стоит за этими преступниками. Потому что совершенно очевидно, что это не группа каких-то неподготовленных людей, это именно что террористическая группа с определенной, достаточно в кавычках здесь, да, все-таки, почему? Потому что мы говорим о террористах, качественной подготовкой, которые понимали, что они делают, знали, что они делают, знали, когда они будут это делать, знали, какое оружие им для этого нужно, и знали, что они будут сжигать здания, и для этого у них были специальные устройства с зажигательной смесью, о чем, собственно говоря, тоже сообщил у нас Следственный комитет. И я прочитаю это сообщение. Предварительно причинами гибели людей в Крокусе стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Сообщает Следственный комитет. Террористы применяли в Крокусе легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. Террористы предварительно при нападении использовали автоматическое оружие. Следователи его обнаружили. То есть, вероятно, они оружие некое скинули. И, вероятно, у них было оружие с собой еще в автомобиле. То есть, то оружие, которым они стреляли... Они, видимо, скинули на месте это оружие. Ну, я предположение делаю, возможно, это не так. Возможно, это оружие было найдено вместе с ними, когда был задержан автомобиль. Либо второй вариант, они сбрасывают это оружие там на месте, и вместе с людьми, которые выбегают из зала, вместе, вот именно, да, в толпе теряются и выбегают тоже, изображая из себя жертв теракта, садятся в машину и уезжают. А в машине у них, например, другое оружие на случай, если они там попадут в какую-то, ну, засаду, так скажем, они в нее попали, и, я так понимаю, они там пытались убежать, но убежать у них не получилось, их всех отловили. Очень хорошо, что их отловили живыми. Это очень хорошо. Почему? Потому что если бы их отловили мертвыми, как вы понимаете, информация от них получить уже бы не было возможно. Это был бы момент спекуляции спецслужб вражеских, которые сказали бы, что вот, смотрите, каких-то клоунов зарядили, ну, они бы так и сказали, вот, и сами их и расстреляли, сами организовали, сами их расстреляли, и до свидания, и все, и концы в воду. Теперь никаких концов в воду нет, преступники взяты живыми. Это очень хорошо, потому что следственные органы с ними могут проводить следственные действия, в чем мы им желаем самых больших успехов, и я думаю, что все получится. Это концерт был и в субботу, почему они выбрали пятницу, пишет Никита. Не имею возможности вам что-то по этому поводу говорить, Никита, даже предположений нет по этому поводу. Пятница, суббота, собственно, не вижу какой-то большой разницы. На одной машине прорываться к границе слишком просто, если бы все было так разработано и подготовлено, то и пути отхода отработаны, а тех ли поймали, не поменялись ли они, пишет Марина. Ну, это интересная фантазия. Вот. Если поймали не тех, то пусть объяснят, почему они были в этом автомобиле. Ну, если это не те, как вы оказались в этом автомобиле и почему вы в нем были? Это первое. Второе, почему вы убегали? Ну, это же элементарная вещь. Тебя останавливают на автомобиле, тебе говорят, ваш автомобиль проходит по ориентировке. Ты говоришь, да, я и не знал. Откуда у вас этот автомобиль? Этот автомобиль у меня, вот, ну, подъехали парни, говорят, дарим, а мы решили покататься. Такая история? Или как это должно выглядеть? Соответственно, если группа была гораздо более многочисленная, чем 4 человека, мы предполагаем, ну вот из той информации, которая у нас есть в средствах массовой информации со ссылкой на ФСБ, что 11 человек всего и 4 вот конкретно в этой машине, значит, это было несколько, ну как бы это была одна группа, которая выходила по-разному. Я не исключаю, вот вчера публиковались кадры, как через мост, вы знаете, там есть мост от Крокуса, собственно, на другую сторону там, реки, там бежали люди. Я не исключаю, что в толпе этих людей могли передвигаться и террористы в виде, под видом жертв, просто сбросили оружие и побежали. Ну, изображая, что они тоже жертвы, не жертвы, а пострадавшие в теракте. Поэтому как-то так. В пятницу с дачниками смешаться проще, пишет Джекпот. Конечно. И автомобиль, как вы понимаете, максимально неприметный. Это не какой-то там, знаете, как говорят, это вот, как же это, опасный автомобиль. Вот берут какие-то там мощные автомобили, красивые автомобили, говорят, вот этот автомобиль опасный. Нет, опасный автомобиль — это тот автомобиль, который может затеряться в толпе. Непонятного вида, непонятного цвета, непонятных, с непонятными номерами. И таких автомобилей может быть великое множество. 11 человек — это пособники, то есть соучастники, пишет Геннадий. Да, но мы же не знаем, в каком плане они соучаствовали. Вчера я видел одного из свидетелей, видео с одного из свидетелей теракта, и он говорил, что он считает, что нападавших было около 20 человек. Я тогда подумал, что, возможно, это у человека там разыгралась фантазия. Теперь, когда я вижу данные об 11 людях, у меня возникает предположение, что это могла быть и не фантазия вовсе, но просто в момент экстремальный понять, 11 человек или 20 человек, невозможно. То есть ты просто понимаешь, что их больше 10, ну это где-то, ну сколько, ну 20, значит, да? Ты же не будешь стоять их и считать, у тебя нет на это времени, потому что тебя убьют просто, и все, ты бежишь. Кто-то подавлял сотовую связь, пишет Лимузин. Странное совпадение относительно работы Telegram и, соответственно, теракта, удивительно, совпало так, что Telegram очень сложно стал работать в тот момент, когда происходил теракт. Многие это отметили. Совпадение ли это или нет, соответственно, ответа у нас на этот вопрос пока не существует. Будем ждать, что по этому поводу скажут и скажут ли что-то по этому поводу вообще. «Скорблю со всеми», пишет Борисыч. «Видели рассказ женщины, которая рассказала о мужчине, оказавшем сопротивление террористу в зале Крокуса?» Да, видел этот рассказ. Пока не видел официальных подтверждений этого рассказа. Но, тем не менее, женщина есть, которая утверждает, что один из мужчин оказал сопротивление вооруженным террористам, тем самым спас десятки людей. Эта ситуация тоже, я думаю, отдельно требует какого-то разъяснения, дополнительных фактов для того, чтобы понять, как это происходило. «Они сидели по этажам и эскалаторам на путях отхода людей», пишет Бонза. «Спасибо всем СМИ за информационную гигиену во время оперативных действий», пишет Иван Грейт. Ну, не без проколов в этом смысле, Иван Грейт. Разное разносили вчера средства массовой информации, но в целом стоит констатировать, что у нас журналисты научились работать гораздо лучше, чем они умели это делать там, в начале специальной военной операции. Все-таки профессионализм в этом плане растет. «Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов СМИ». Значит, со ссылкой на СМИ пишет Олег. Да, я это видел, пока не буду об этом говорить. Дождемся официального заявления, тем более, если в руках Следственного комитета оказались уже эти преступники, они задержаны, мы, естественно, их имена узнаем. То, что очевидцы сняли, это мог быть только один вход, учитывая, на какой площади горела крыша, не исключено, что было несколько групп на разных входах и с разными, у них были разные роли в этом теракте, пишет Дмитрий. Абсолютно не исключено, и еще раз я говорю, мы пока не знаем, да, как они действительно прорывались на этом автомобиле. Исходя из заявлений некоторых наших слушателей, может создаться впечатление, что это какие-то неподготовленные люди, которые просто на машине ехали. Я же все-таки склоняюсь к тому, что эти люди были подготовлены, все было распланировано, и они, естественно, имели связь, которая позволяла им координировать передвижение автомобиля и избегать патрулей, избегать то есть опасности быть пойманными. Другое дело, что наши спецслужбы их переиграли и задержали. Но то, что их вели, то есть здесь сомнений никаких не может быть. Собственно говоря, это и подтверждается тем, что они достаточно далеко смогли все-таки уехать от Москвы. Далеко они смогли уехать от Москвы. Просто так на автомобиле, тем более на котором ты приехал, ты не уедешь на такое расстояние. И я говорю, не исключаю, что они меняли номера. Почему они не поменяли машину, пишет Никита. Могли поменять номера, Никита, и все. ТГ не работало из-за большой нагрузки, половина Москвы начала читать новостные каналы. Так считает один из наших слушателей. Все по лекалам Нордоста и Беслана, такому невозможно противостоять, пишет 506. 506, до определенной степени по лекалам тех терактов, которые происходили в России, а до определенной степени нет. Все-таки в большей степени, как мне кажется, это похоже на те теракты, которые производились на приграничье Российской Федерации экстремистами, вступившими в ряды врага. РДК и вот этот легион, там, «Свободная Россия», как он называется. Первые их попытки рейдов на Белгородчину, вы помните, да, они в чем заключались? Резкий прорыв ДРГ, после этого хаотичная стрельба по всем, кого они встретят на дороге, едет автомобиль, расстреляют автомобиль, идет человек, убьют человека, потом фотографирование, вот, выкладывание этих фотографий в интернет и отход, быстрый отход. Ну, вы помните, как это было. Соответственно, здесь все то же самое. Мы видим операцию, при которой не планировался захват заложников вообще, ни в каком виде. У них бы просто это не получилось. Вот. Здесь операция заключалась в том, чтобы зайти именно в зал и дальше сжечь его вместе с людьми. Вопрос относительно тех путей отхода, которые были у людей и закрытых дверей, так скажем, на путях эвакуации людей, которые должны быть открыты, опять встает перед нами. И здесь нужно задаться вопросом, почему они были закрыты. Есть вероятные, да, варианты. Первое, они были закрыты, потому что это халатность. И второе, они были закрыты, потому что были те люди, которые их закрыли специально. То есть, возможно, эти люди были в группе тех самых террористов, которые, соответственно, осуществили и этот элемент своего террористического плана. Странно, что террористы возят с собой паспорта, пишет Квока. Да, в общем-то, не странно, потому что для того, чтобы куда-то приехать, у тебя должны быть с собой документы, и ты должен изобразить, что ты какой-то добропорядочный человек. Тебя же могут на подступе остановить. И тебя, например, останавливают на автомобиле, на подступе к Москве, ну, просто проверить документы. А у тебя нет с собой документов. Поэтому, да, они возят с собой документы. Почему они не скидывают документы на ходу? Ну, это тоже абсолютно очевидно, потому что у них был план уйти и, так сказать, максимально скрыть, кто они есть такие. Почему действовали не в масках? Потому что, вероятно, планировался в последующем, ну, такой информационный удар, где они бы, например, где-нибудь в Киеве или еще где-то сидели бы и рассказывали это в каком-нибудь ток-шоу, как они осуществили свой террористический акт, называли бы это каким-нибудь актом возмездия или что-то подобное, и из них лепили бы каких-то невероятных героев, которые там борются с Россией. То есть в этом смысле опять очень похоже на действия РДК и прочих экстремистов, которые действуют на нашем приграничье. В Риге запретили нести цветы к посольству Российской Федерации, пишет Верунчик. Не удивлен, если это так. Может быть, конечно, это не так, но если это так, я не удивлен. Прибалтика себя ведет совершенно отбито последнее время и подтверждает еще раз факт наличия нацистской идеологии. Причем не в каких-то там бытовых вещах даже, да, а на самом высоком уровне. Я еще расскажу, что один из официальных представителей, по-моему, это МИД Латвии возглавляет этот человек, он сказал, что не нужно терять фокуса. Не нужно терять фокуса. Это все. Собственно, никаких соболезнований не было. Правила пожарной безопасности часто противоречат правилам террористической безопасности, поэтому двери запирают, пишет Елена В. Так может, ФСБ специально вело этих террористов до Брянской области, чтобы выяснить контакты и других причастных, а также чтобы не устраивать захват в густонаселенных городах, чтобы не пострадали мирные граждане, пишет Сергей. Возможно такое, кстати, я вот сейчас вы говорите, это может быть такое. То есть дать им оторваться немножко, да, вести их, и в тот момент, когда они не могут навредить людям, вот, их взять. Возможно, возможно. Но мы, опять же, эти подробности можем узнать только от правоохранительных органов. И опять, это такие настолько тонкие подробности, что, возможно, мы о них никогда не узнаем, просто потому что не нужно о них говорить. МИД Латвии скоро зиговать сам начнет, пишет 506-й. А что еще нет 506-й? По-моему, уже нет. Скорее всего, действовало несколько групп, в том числе прикрытие отхода. Опять стал вопрос о более серьезной выдаче гражданства и отмене моратория на смертную казнь, пишет 15-й. 15-й, не знаю, как в этом смысле может помочь смертная казнь. Эти люди не планировали быть задержанными. Они планировали зайти и выйти, и не более того. Да? Ну, как бы зайти, убить людей и выйти. Они не смертники, еще раз. Их действия подтверждают, что они не смертники и не планировали ими быть. Они не планировали вступать в бой с вооруженными людьми, они не планировали ждать приезда там, да, специальных служб наших вооруженных. Вот, поэтому они, собственно, зашли, очень быстро совершили то, что они совершили, теракт, и покинули территорию Крокус. Подожгли его и покинули его территорию. Все. То есть посеяли панику, подожгли и удалились. Поэтому не знаю, как в этом смысле может помочь смертная казнь. Вот, не совсем понимаю. По поводу выдачи гражданства, да, вопрос открытый, безусловно. Но при этом я напомню, что вот у нас, например, те же самые РДКшники, да, ну, власовцы современные, они вполне себе граждане России, которые перешли на сторону врага. в определенный момент. Поэтому иногда речь даже идет не только о выдаче гражданства, но и о том, что человек может родиться в России, по праву рождения иметь это гражданство, но при этом быть террористом, который встал на сторону врага и совершает террористические акты против мирного населения Российской Федерации. Вот такое тоже бывает. Единственное, у меня какой-то рассинхрон, пишет добрый док. Вчера все говорили, что на концерте был аншлаг, около 6 тысяч человек, якобы, ну пусть 60-100, так, а массовом 5 тысяч не сообщало широко. Это получается, люди до сих пор в завалах, что ли, или многих вывели. Да, очень многие вышли, добрый док, были видео, где люди снимали, вот я говорю, как через мост перебегали, там речь идет о тысячах человек, которые вот покидали здание. У Сырского вообще родители в России, пишет Григорий. Да, он возглавляет ВСУ, и при этом у него родители в России, мы это прекрасно знаем, да, там под Владимиром, насколько нам известно. Может быть, в самом Владимире, но не будем сейчас на этом концентрироваться. Так у этих не было гражданства, пишет Иван. По-моему, у них какая-то регистрация была, нет, в разных регионах России. Но тех, кого задержали и доказали их террористическую деятельность, казнить, пишет Сергей. Ну, опять же, это эмоциональная история, да, казнить или не казнить. Я еще раз хочу сказать, что те тюрьмы, которые у нас существуют для террористов, они... Ну, многие говорят, что это хуже, чем казнить, потому что смерть — это слишком легко для этих подонков, и гораздо ужаснее для них это вот существование в таком... режиме, который предполагают у нас специальные созданные заведения, где вот пенитенциарные, где содержатся террористы. То есть это гораздо страшнее смерти, потому что они все равно умрут, да, но умрут они в застенках, и умрут они, вечно смотря в пол и так далее. Нельзя сразу про казни кричать, мир немного сложнее, пишет 506-й. Уже заточать мигрантскую политику будем или нет, или так и будем врагам помогать, завозя террористов, пишет Михаил. Крокус 5000 не вмещает, концертный зал, в смысле, пишет Георгий. Про Киев ты не в теме, Гордон, Фейгин, Осечкин, Гур, Цезарь. Они все заявляют, что это значит... Сделали, сами русские сами себя убили. Наталья, это типичное поведение украинского режима. Они все время рассказывают о том, что у нас где-то там взрываются кондиционеры и все такое подобное, и мы сами обстреливаем себя, и сами мы обстреливали Донецк, и сами мы обстреливали Запорожскую АЭС, и все время сами себя убиваем, вот, потому что мы вот такие якобы сумасшедшие. Но я думаю, что уже не нужно быть каким-то там сверхинформированным человеком, чтобы понять, как действует в этом в плане, да, информационном и дезинформационном украинский режим. Вот, это не первый, не последний такой их подход ко всем делам. Я просто скажу вам важную вещь. Вот та группировка, которая была в определенный момент сконцентрирована на границе с Россией, и задачей которой было посеять панику во время выборов в России, она насчитывала около 5000 человек. Из них около 300 были беглые из России нацисты, которые, вот, так скажем, представляют вот эту террористическую организацию РДК. Понимаете, да? 300. Отнимаем 300 от 5000, получаем 4700. Кого? Правильно, кого-то, кто не представляет собой бывших или там нынешних граждан Российской Федерации, которые вступили в ряды врага. Но как это подает ГУР Украины? Они это подают как некое вооруженное восстание на границах России, где якобы россияне, сами с оружием в руках, откуда-то взявшие натовскую технику, вот, видимо, в магазине купившие, якобы борются с режимом. То есть, я вам серьезно говорю, если вы не обращали на это внимание, вы обратите на это внимание. Вот эти РДКшники, которым все известно, на кого они работают, что их курирует ГУР, Министерство обороны Украины, да, они как бы на Украине, пропагандисты официальные, изображают, что это якобы какие-то персонажи в России, которые там на приграничье, имея какое-то уникальное вооружение, которое они непонятно откуда взяли, натовское, вот, они просто действуют сами. А Украина к этому вообще никакого отношения не имеет. То есть это какое-то там восстание вооруженное происходит. То есть вот настолько они подлые в своих действиях. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что за этим терактом стоит Украина. И у меня нет никаких сомнений, что их реакция абсолютно очевидная, обыденная. Они всегда так говорят, что это мы сами себя обстреляли, сами себя убили и так далее через запятую. Новости. Двенадцать часов, шесть минут, суббота, март, день 23-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. И сразу самых важных новостей к этому моменту начнем. Теракт в Крокусе был тщательно спланирован. Ведется работа по выявлению всех обстоятельств произошедшего. ФСБ сообщает, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике ФСБ. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне ФСБ. Задержанные в Брянской области террористы в настоящее время этапируются в Москву. ФСБ. Подозреваемые из числа совершивших теракт в Крокусе были задержаны недалеко от границы с Украиной. Следственный комитет. Также установлены имена уже 41 человека, погибшего в результате теракта. Обновленный список публикует подмосковный Минздрав. Ранее была информация о том, что число погибших в результате теракта выросло до 93 от Следственного комитета. То есть 93 погибших, из них 41 человек доподлинно установлен, и сейчас этот список публикуется Минздравом Подмосковья. Московский областной центр крови будет работать на прием доноров для пострадавших от теракта в Крокусе до последнего желающего. Я еще раз возвращаюсь к одному из сообщений ФСБ. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне. То есть мое предположение относительно того, что их вели в тот момент, когда они были в автомобиле, и они имели средства связи, и, вероятно, эти средства связи были изъяты, и в них уже было обнаружено что-то, потому что сейчас следственные действия ведутся. Видимо, там уже были обнаружены и контакты, соответствующие на украинской стороне, и украинская сторона собиралась это все как-то вот встречать эту террористическую группу. Как вы считаете, нужно убирать мораторий на смертную казнь? Георг пишет. Георг, я вообще ничего не считаю по этому поводу, по одной простой причине. Считаю, что сейчас это из разряда популизма, все идеи. Я лишь работаю с той информацией, которая у нас есть, и стараюсь эту информацию максимально четко выбирать для того, чтобы не совершить ошибки информационные и не ввести людей в заблуждение, и для того, чтобы та информация, которую вы получаете от меня, от радиостанции «Говорит Москва», из наших каналов разнообразных, там, телеграм-каналов, она была достоверной. Вот над чем я сейчас работаю. Вещи из разряда, там, попытаться сейчас громко что-то сказать для того, чтобы, там, заработать себе какие-то очки, меня не интересуют. Просто потому, что они меня не интересуют никогда. Достали уже своим мораторием, больше ничего придумать как будто бы не могут, пишет Сергей. Да просто сейчас об этом нет никакого смысла говорить. Сейчас нам нужно еще раз выяснить конкретно, что это были за террористы, как их зовут, как они проникли на территорию Российской Федерации, как давно они были на территории Российской Федерации, как они планировали теракт, где они взяли оружие, вот, как они планировали отход, кто их ввел во время отхода, насколько многочисленной была эта группа, ограничивается ли эта группа количеством человек, вот 11 человек, как было в сообщениях средств массовой информации со ссылкой на ФСБ, или их было больше, вот, кто был заказчиком этого преступления, какие контакты они имели конкретно на стороне Украины, кто их вел, кто и как собирался их встречать, где, в какой точке, вот, и что планировалось сделать дальше. Вот сейчас это важная информация, и, собственно, эту важную информацию нам потихонечку начинает давать ФСБ в виде тех сообщений, которые я вам прочитал. Я могу их прочитать еще раз для того, чтобы вы закрепили эту информацию в своей голове. Теракт в Крокусе был тщательно спланирован. Ведется работа по выявлению всех обстоятельств произошедшего. Это именно то, о чем я говорю. Нам нужны обстоятельства. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. Вопрос о том, где было оружие у них, как они его провозили или не провозили, отпал, потому что мы понимаем, что оружие было приготовлено в тайнике. То есть они перемещались на автомобиле до тайника, дальше они уже из тайника, забрав это оружие, переместились к месту совершения теракта. После совершения теракта преступники намеревались пытались перейти границу России и Украины. Здесь вопрос отпадает, куда они бежали и был ли спланирован их отход. И также, самое важное сообщение из всех имеющихся, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Это сообщение от ФСБ. Террористы имели соответствующие контакты на украинской стороне. И они этапируются в Москву. Это информация о том, что сейчас происходит конкретно с задержанными террористами. Их взяли живыми. Я еще раз подчеркну, что это очень хорошо по той простой причине, что это позволит нашим следственным органам провести максимально четкое следствие, следственные действия, которые приведут нас к четкой, абсолютно понятной информации, основанной на фактах, а не на домыслах. Кого бы то ни было. Так, да, спасибо большое, Сергей, за ваше сообщение. Ежедневно на СВО гибнут люди, что-то ежедневно ни цветы не несут, ни кровь не сдают для раненых и покалеченных, пишет Сергей Чеплыгин. Сергей, вы глубоко ошибаетесь. Во-первых, Россия ежедневно помогает нашим бойцам, помогает и тем, что сдают кровь люди, которые это делают. Те люди, которые не сдают кровь, они помогают разнообразным образом, там, снабжением. Вот, информационное сопровождение идет очень серьезное. Мы все переживаем за наших бойцов. Чем отличается гибель бойца на передовой и гибель мирных людей в теракте? Тем, что бойцы на передовой понимают ту меру опасности, которая перед ними. И об этом сами бойцы с передовой сейчас в своих телеграм-каналах пишут. Они говорят, мы знаем, на что идем, мы подготовлены, у нас есть оружие, и мы готовы давать врагу отпор. Что касается жертв теракта, это люди, которые совершенно не подготовлены ни к чему, у них нет оружия, они беззащитны, и их расстреливают, убивают. Это военное преступление, это теракт, это геноцид, если можно так выразиться. Ну, акт геноцида, я это так назову. Хотя, конечно, вы скажете, что в юридическом смысле нельзя это назвать геноцидом, потому что геноцид — это совершенно другой масштаб. Но смысл заключается в том, чтобы убить как можно больше людей. И речь не идет о том, чтобы победить нас на поле боя, потому что на поле боя Украина проигрывает. Это всем очевидно, и все это прекрасно понимают. И, соответственно, чем дальше будет продвигаться наши вооруженные силы на линии боевого соприкосновения, чем больше успехов будет у наших вооруженных сил, тем больше Украина будет скатываться в ИГИЛ. Это террористическая организация, я просто применяю этот образ, чтобы было понятно. Тем дальше и больше они будут скатываться в терроризм, потому что в этом терроризме они будут искать попытку нас запугать, запугать наше общество, запугать нашу страну, запугать наших людей. Это свойственно, в общем, всем террористическим режимам, которые понимают, что их, так скажем, век недолог, и он сокращается с каждым днем, и они прекрасно понимают, что мы их найдем и ликвидируем всех до единого. О чем, собственно говоря, сказал накануне президент, говоря об этих перебежчиках, националистах, нацистах, которые вступили в ряды вот этого формирования РДК, сформированного ГУР МО Украины, и от которого ГУР МО Украины постоянно пытается открещиваться, изображая, что это якобы какие-то там бунтующие на границе люди. Что, конечно, абсолютная чушь. И в это может поверить только совершенно, ну, как бы, неинформированный человек, я бы так сказал, дезактуализированный лох, если так можно выразиться. Есть такое у нас выражение. Вот, ладно. Украина в текущем состоянии — это такой же проект США, как ИГИЛ, все те же лекалы и методы, пишет Дмитрий. Да, многие это отмечают, Дмитрий, и говорят, что, собственно, много, кстати, по этому поводу сейчас в интернете, именно в американском сегменте, есть картинок, где фактически карикатурно раскрывает подоплека того, что сейчас происходит, что за теми же самыми террористами, которые орудовали в разных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке, стоят те же самые люди, что и за террористами украинскими. Бывший шеф сказал, что Украина будет скатываться в ИГИЛ. Да, абсолютно верно, это были слова Сергея Доренко, я фактически просто процитировал. Вот. Ну и про дезактуализированных тоже его слова. Но важнее нам сейчас концентрироваться будет на тех словах, которые я произнес сначала, что Украина будет скатываться в терроризм. Собственно говоря, специалисты в этой сфере предупреждали довольно давно уже и в рамках тех эфиров на телевидении, в которых я участвую и где я имею возможность пообщаться со специалистами в этих сферах. Они говорили, что Украина, неся потери, понимая, что ей ничего не светит на поле боя, будет переходить к тактике террора. И, собственно говоря, чем дальше, тем больше. И нам нужно быть к этому готовыми. Вот, собственно говоря, пример того, что они планируют и как они планируют действовать. Да, действительно, они сейчас будут изображать, что это кто угодно, но только не они. Но только эта машина пыталась прорваться все-таки на границу с Украиной, это раз. Во-вторых, у них были контакты с украинской стороной, это два. Ну и потом сама реакция украинской стороны, которая, как всегда, начала юродствовать и рассказывать, что русские убивают сами себя, нам обо всем говорит, она достаточно красноречива. Им бы научиться изображать замешательство и непонимание, и научиться говорить, а мы вообще не понимаем, что происходит, если честно, что там такое, а у нас информации никакой нет. Но благодаря тому, что они достаточно дегенеративны в своем виде, вот эти вот, этот киевский режим, в них не держится. Из них это все равно прет обязательно. Ну и плюс очень сложно, видимо, нацистам украинским скрывать свою радость, когда они видят кадры, как вооруженные террористы расстреливают мирных людей, ни в чем не повинных. Вот. Комментарии в интернете тому дополнительное подтверждение. То есть эти люди потеряли все человеческое, им все человеческое чуждо, и они, видя, как расстреливают мирных жителей, очень сильно по этому поводу радуются. Кстати, я напомню, это тот режим, который инсценировал Бучу. Вот. Теперь они организовали теракт, в котором с очевиднейшим образом под камеры террористы расстреливали людей в упор из оружия, безоружных людей. И что же они теперь, все эти любители рассказать нам про Бучу, скажут? Ну, правильно, они скажут, что мы сами себя убили. Потрясающий, как бы говорится, информационный выверт, да, казалось бы, в кавычках. А на самом деле мы просто понимаем, что это их рук дело. Нет никаких сомнений у меня лично, и я уверен, что эта информация подтвердится фактами. Это подтвердится фактами. И эмоциональности будет все меньше в этих заявлениях, и все больше будет фактов в этих заявлениях, просто потому что мы взяли живыми этих подонков, террористов, и у нас есть их средства связи у наших правоохранительных органов, и наши правоохранительные органы прекраснейшим образом узнают, откуда они шли, кто их курировал, сколько им заплатили, что им за это обещали, и кто за ними стоит. И тогда этим людям, в кавычках, которые это все распланировали и за этим стоят, я думаю, ничего хорошего в будущем не светит. У них и так будущее было абсолютно черным, но теперь оно будет еще чернее и страшнее. Но это мое мнение на этот счет. По реакции Данилова все было понятно благодаря оперативному каналу, пишет Борисович. Да, спасибо большое. Правда, Украина пытается изобразить, что это был дипфейк какой-то. Ну, если даже это и был дипфейк, если якобы это Данилов не говорил, или некоторые говорят, он говорил это по какому-то другому поводу, разницы большой. Откровенно говоря, нет. Мы прекрасно понимаем, что если он это сейчас не сказал, то он это думает, и он очень сильно радуется, когда мирных людей, безоружных, убивают. Почему? Потому что наши армии, они не ровня, потому что мы их раскатаем, потому что их вооруженные силы, так называемые, это прокси-силы Запада, которые сами ни на что не способны. Накануне господин Небензя, выступая на Совете Безопасности ООН, сказал очень важную вещь, которую, я считаю, нужно подчеркнуть и сейчас. Наша идея, да, наша цель по демилитаризации Украины в определенный момент фактически была выполнена, потому что сейчас Украина уже воюет западным оружием. То бишь то оружие, которое нужно было у них выбить, еще у них имевшееся, оно уже фактически выбито. Но другое дело, что Запад решил включиться в эти военные действия и нести ответственность за Украину. Ну, так я и намекну, если вдруг... Так выяснится, а так выяснится, я более чем уверен, что Украина стоит за этим кровавым терактом. Получится так, что ответственность за этот кровавый теракт лежит и на кураторах Украины. А кураторы Украины всем прекрасно известны во всем мире. И делать вид, что они глубоко опечалены, да, не надо. Мы все прекрасно понимаем. Страшно то, что даже после победы России в СВО укронацисты будут продолжать гадить на нашей территории, ведь очень много на территории России мы пустили их как беженцев, пишет Анна. Ну, понятно, что террористическая деятельность... Это такой вид угрозы, который может существовать и без, так скажем, укрепленного центра, который им предоставляет убежище, вооружение, информирование, да, там, разведку и так далее, разведданные. Но все-таки при уничтожении центра принятия решений эти группы будут в любом случае ослаблены, их будет меньше, а с сокращением финансирования их будет еще меньше. Соответственно, цель заключается в том, чтобы уничтожить тех, кто планирует эти теракты на территории России, и кто реализует их руками, ну, вот от таких наемников, по-другому их назвать нельзя. Про предупреждение в посольстве американском про 48 часов говорили, пишет Дягилев. Да, я об этом сказал, могу повторить еще раз. Они предупреждали, и в этом предупреждении особенно выделялись именно концерты. То есть их слова, я даже их найду, которые они говорили 7 марта, указывали особенно на концерты. Сейчас я найду это сообщение, просто для того, чтобы не быть голословным. Вот что они говорили 7 марта. У экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Почему нужно было выделить именно концерты в этом смысле, а не там, включая спектакли или включая еще какие-то мероприятия, именно концерты? Ну, я считаю, что это, откровенно говоря, прокол Запада, потому что их спецслужбы, ну, как бы сказать, намекнули на себя в данный момент, включая концерты. Ну, посмотрим, как это будет развиваться, стоят ли за этим действительно западники или не стоят, но их реакция, особенно реакция Кирби, она, конечно, совершенно ужасающая, потому что Кирби вчера фактически пытался оправдать теракты. Я тоже могу найти это сообщение. Кирби, цитата. «Очевидно, что в Москве и России есть люди, которые не согласны с тем, как господин Путин управляет страной, но я не думаю, что в данный момент мы можем установить связь между терактом в торговом центре и политическим режимом. Нам нужно больше времени и больше информации». Ну, то есть, опять, сами виноваты, вы русские виноваты, это какие-то борцы за свободу, вероятно. Назовите их еще повстанцами теперь. Вот этих ублюдков, которые расстреливали людей безоружных в упор и сжигали этих людей в Крокус-Сити-Холле. Но фактически Кирби как бы это и говорит. Это попытка оправдания терроризма, акта терроризма, это попытка оправдания террора со стороны официальных представителей Соединенных Штатов Америки. Ни много ни мало. Ни много ни мало. Они в своих двойных стандартах, конечно, запутались очень сильно. И вчера это подметила верно Мария Захарова. Что мы будем с этим делать и как отвечать, пишет Алукард. Ну, давайте будем говорить откровенно, Алукард. Решение, как отвечать, у нас принимают на самом высшем уровне. Соответственно, при обретении всей полноты информации и выяснении всех обстоятельств, эта информация будет на столе у президента Российской Федерации Верховного Главнокомандующего. Я уверен, что она онлайн у него появляется. И дальше мы ждем выступления президента Российской Федерации, который, вне всяких сомнений, объяснит нам, что и как мы будем делать, потому что такие решения, что и как делать, принимаются нашим лидером, Верховным Главнокомандующим и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Но я хочу напомнить об одной вещи. Мы не впервые сталкиваемся с терроризмом, и мы знаем, как с этим терроризмом бороться. И, собственно говоря, как действовать в таких условиях. Новые кадры одного из задержанных подозреваемых в совершении теракта в Крокусе, пишет Shotfire и присылает мне фотографию, которую публиковали ресурсы «Звезды». Эта фотография уже у меня опубликована достаточно продолжительное время в моем телеграм-канале Shotfire, но спасибо большое, что держите руку на пульсе. «Наши ребята знают, что делать, и действительно показывают нам это на протяжении последних 2 лет», пишет Дмитрий. Да, другое дело, что многие говорили о том, что киевский режим давно уже стал террористическим, и, возможно, стоит официально об этом заявить. Не исключаю, что в результате выяснения всех обстоятельств, и если эти обстоятельства окажутся такими, как я предполагаю, а я предполагаю, что за этим всем стоит Украина, возможно, будет изменен статус, так скажем, юридический, да, самого режима на Украине, и, возможно, этот статус станет террористическим. И дальше, соответственно, будут действовать, получат указания соответствующие наши специальные органы для этого созданы и будут действовать соответствующим образом. Депутат Чепа в комментариях РИА Новости о теракте в Крокусе. Теперь спецоперация на Украине завершится быстрее, имея в виду, что мы, вероятно, переведем, ну, так скажем, поменяем подходы у усугубимых в отношении тех, кто стоит за организацией таких терактов. Я так понимаю слова этого депутата. Глава Комитета Госдумы по обороне Картополов заявил, что Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в Крокусе. И также добавил, что если информация об украинском следе в теракте подтвердится, должен быть внятный ответ на поле боя. Ну, господин Картополов в этом смысле, конечно, странно сейчас говорит вещи по поводу поля боя. На поле боя мы разбиваем врага в пух и прах. и мы его уничтожим. Речь здесь идет о том, не чтобы ответить на поле боя, а чтобы ответить по центрам принятия решений, где планируются террористические операции и, собственно говоря, вот формируются террористические группы, и кто их, условно говоря, финансирует. То есть речь идет о том, чтобы объявить, например, там, главу ГУР МО Украины террористом и уже действовать по нему не как по главе ГУР, там, Министерство обороны Украины, полагая, что он там, как, это можно характеризовать его как чиновника, да, ну, можно охарактеризовать, а как уже террориста и все, то есть, вне всяких сомнений. Как действовать против террористов, наши специальные службы, да, специальные органы знают, и, собственно говоря, ликвидация террористов, которые в определенный момент орудовали на Северном Кавказе, тому подтверждение. На фоне страшной трагедии в Москве уже практически незамеченными проходят новости об очередном обстреле Белгорода. Между тем, Украина сегодня вновь обстреляла жилые кварталы и убила мирных людей. В Москве действовали они руками, иностранцев. На границе работают сами, пишет Олег 81. Да, я вижу это сообщение, и вы делаете ссылку на определенный телеграм-канал. Я не считаю, что сейчас положение дел в Белгороде каким-то образом убрано в сторону, и кто-то об этом забыл. Другое дело, что, безусловно, тот теракт, который совершили в Подмосковье накануне террористы, это переход террористических, ну, скажем, действий украинского режима, на мой взгляд, это украинский режим действовал, в, так скажем, изменение качества действия. Если, ну, качество не в смысле, насколько это хорошо или плохо сделано, а в смысле, они изменили форму. Форму. То есть они стали еще более применять террористические методы. Я говорю, то есть скатились в ИГИЛ, если так можно сказать. Украина скатилась в ИГИЛ. Вот для понимания просто того, что я сейчас пытаюсь сказать, да? Может ли быть, что информация о причастности ИГИЛ к событиям в Кроку-Сити один из этапов по формированию ложного следа? Может быть, Руслан, при этом может быть и следующее. Мы знаем, что некоторые граждане Таджикистана, сейчас есть информация, что, возможно, вот эти террористы, они были гражданами Таджикистана. Мы знаем, что граждане Таджикистана были в рядах ИГИЛ. То есть это никто, в общем-то, не будет даже отрицать. Я не исключаю, что эти конкретно люди, они могли быть причастны к ИГИЛ и в определенный момент, например, действовать где-нибудь на территории Сирии и так далее. Другое дело, что кто-то эту группу должен был собрать, кто-то эту группу должен был вооружить, кто-то им должен был организовать сопровождение и кто-то им должен был организовать убежище. Да? И вот кто это сделал, используя этих людей, какая бы подоплека ни была до этого, и какой бы, так скажем, какая бы биография, да, террористическая ни была у этих людей, самый главный ответ на все вопросы – это кто конкретно их снабдил информацией, кто их вел, и кто их руками совершил этот террористический акт, и кто, в общем-то, это все организовал. Вот и все. А так, откуда они могут быть? Да хоть с Луны они могут быть. Разница-то небольшая. Вот. А организовать нескольких террористов, которых ты там забрасываешь, да, на территорию Российской Федерации для совершения террористического акта, а потом просто говоришь, что, ну, смотрите, у них же гражданство не Украины, да? Ну, это, конечно, такая операция прикрытия, понятно, но очень слабая операция прикрытия. Может быть, кому-то на Украине из особо одаренных людей в интернете это покажется весомым аргументом, да, вот это вот что, а вот смотрите, они же не граждане Украины. Но мы прекрасно понимаем, что на территории Украины есть тысячи наемников из разных стран мира, и многие из этих наемников были в рядах ИГИЛ. Да, и это тоже ни для кого не секрет. А это значит, что Украина сотрудничает с ИГИЛ, пишет Щу. Абсолютно верно, потому что у них одни заказчики. Это тоже не стоит забывать. И об этом наши слушатели сказали чуть прежде в нашем эфире. У нас часть граждан очень подвержена цепсошной пропаганде. Полночи в чатах стоял гул про рязанский сахар, про сокрытие реального количества жертв, заговоры. Так грустно, пишет Лиза. Объяснить, что это этим людям просто невозможно, они как под гипнозом. Плохо, что до сих пор до некоторых не дошло осознание. Лиза, я согласен с вами, но мир так устроен, что у некоторых людей совершенно извращенная система восприятия всего, и фактов в том числе, и поэтому они готовы утонуть в разнообразных совершенно идиотских версиях и ложных следах, которые им забрасывает вражеская пропаганда. Но наша задача с вами не тонуть в этом, а наоборот, выяснить правду. 12.30. 12.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Мы продолжаем. Вот сейчас СМИ пишут, что зритель, обезвредивший в Крокусе вооруженного террориста, жив. Его зовут Павел. Несколько дней назад ему исполнилось 34 года, работает в столичной компании инженером. Это СМИ говорят. Официального подтверждения информации этой нет, поэтому будем ждать, что скажут. Следственный комитет просит граждан, находившихся в момент теракта в помещении Крокуса, а также всех очевидцев, предоставить всю имеющуюся информацию для восстановления полной картины событий. Сделать это можно по телефонам, которые публикует Следственный комитет. Я себе эти телефоны опубликовал в Телеграм Гудошников. Могу, конечно, их продиктовать, но... Не знаю, на слух, наверное, это будет очень сложно. Это телефоны главного следственного управления СКР, это главное следственное управление СКР по Московской области и единая многоканальная линия СКР. В принципе, если ну, у вас есть доступ в интернет, вы сразу же найдете. То есть это фактически главные телефоны СКР, которые есть, просто по ним можно звонить и сообщать эту информацию. Крови пострадавшим при теракте в Крокусе хватает, обеспечение стабильное, сообщил главврач Московского областного центра крови. Ну и еще раз напоминаю, что Московский областной центр крови будет работать на прием доноров для пострадавших от теракта в Крокусе до последнего желающего. То есть здесь работа будет постоянная. Так... Павел молодец, большой, да бог ему здоровья, настоящий воин, пишет Борисыч. Религиозных фанатиков всегда было много и в Таджикистане. Помню кровавую гражданскую бойню в детстве в Душанбе, пишет Борисыч. Есть предположение, что конкретно эти террористы получили деньги за совершенный теракт. Соответственно... Опять же, ждем официально, будет ли что-то подобное или нет. Вот есть предположение, я читал то, что пишут в интернете по этому поводу. Ну, посмотрим. Сейчас публикуется также фотография одного из задержанных возле автомобиля. Собственно, этой фотографии не видно лица, поэтому публикация ее, наверное, не несет никакой для нас дополнительной информации. Но, тем не менее, фотография есть. В Риге полицейские запретили нести цветы в память о побегших в Крокусе к посольству России, а стихийно возникший мемориал у ограды был оперативно, демонстративно и безжалостно уничтожен. Мы не знаем, кто отдал приказ уничтожить уже возложенные цветы и поставленные свечи, но он должен знать, его старания замечены не только его хозяевами. Латвия захотела стать на один шаг поближе к террористам, пишет Чу. Она его сделала. Да, в этом нет никаких сомнений, что они сделали этот шаг. Олег, вы мне бросаете ссылку на канал Бориса Рожина. Пожалуйста, текст бросайте сразу, а не ссылку на канал. Мне так будет проще работать, потому что я один в эфире, и мне нужно и успевать самому публиковать новости, и, соответственно, смотреть, что официальное есть, что неофициальное. Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту, сообщает Следственный комитет. Если в метро Москвы появятся люди из базы розыска, то информация незамедлительно поступит полицейским, сообщают власти. Так, ну, здесь истории людей, которые купили билет, но не добрались. Ну, ладно, это сейчас не та информация, на которой нужно концентрировать свое внимание. Дептранс Москвы сообщил, что в метро Москвы действуют усиленные меры безопасности и попросил с пониманием отнестись к требованиям инспекторов в зонах досмотра. Сборная России по футболу сдаст кровь для пострадавших в Крокусе, рассказали, собственно, в соответствующих органах, это официальная информация. Угу. Так, станции патрулируют, работает система видеонаблюдения «Сфера», если выявляют людей из базы розыска, информацию незамедлительно передают полицейским. Это относительно усиления мер безопасности на метрополитене. Так, также публикуются фотографии изнутри крупнейшего в стране концертного зала, то бишь зала Крокуса, который выгорел полностью. Угу. Исполком СНГ решительно осуждает бесчеловечное преступление в Подмосковье, заявил Лебедев. Искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в Подмосковье следуют из телеграммы на имя Владимира Путина. У донорских пунктов в Москве по-прежнему очереди, большие очереди, люди стоят, ждут, чтобы сдать кровь, ну, то есть процесс идет, да, но людей так много желающих поучаствовать в помощи пострадавшим в теракте в Крокусе, что люди стоят в очереди. Президент Словакии осудил теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холл. Ну, многие уже западные лидеры выступили с осуждением. И не только западные, естественно. Но вот я на западных делаю определенный акцент, потому что вы сами понимаете, что мы с Западом сейчас находимся в конфронтации. Количество жертв теракта в Крокусе может значительно вырасти, сообщает губернатор Подмосковья Воробьев. Эту информацию мы уже берем и публикуем уже у себя для того, чтобы она была, потому что это официальная информация. Помимо этого, около 11:30 Москвы пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен на территории Белгородской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. То есть вот военные действия в этом смысле продолжаются. Вот, более того, по совокупности фактов, которые вчера были, мы можем смело говорить о том, что Украина достаточно активизировалась в тот момент, когда совершался теракт. Все массовые мероприятия отбои, пишет Роман. Да, об этом вчера начали говорить, и, собственно, мы это должны подтвердить в эфире. Да, массовые мероприятия отменяются. Звонили с номера определенного, пишет ПС, вот и публикует этот номер, типа полиция, но после того, как поняли, что не прокатило, сказали, что они устроили теракт. Да, звонки с поддельных украинских номеров сейчас идут по, и вчера уже они начались, по разнообразным организациям, где возможно массовое скопление людей, и, видимо, уже начали обзвон персонально граждан. Ну, собственно говоря, это, скорее всего, те же самые люди, которые звонят всем нам, когда рассказывают, что у нас есть какая-то подозрительная активность на счетах в банке. Собственно, это вся та же сетка ЦИПСО. Так, да, Олег, я вижу по поводу информации, которая прошла про обнаруженные тела погибших в туалете. Единственное, что, Олег, я не вижу официального подтверждения пока этой информации, поэтому ее в эфир не даю. Потому что она может быть как и правдивой, так и неправдивой. Но спасибо, что сбросили. И как уже говорила в Киеве тренер... А, ну, он цитирует сейчас, да, СМИ, цитата. И как я уже говорила в Киеве 3 недели назад, благодаря этому дополнительному финансированию, Путина будет ожидать ряд неприятных сюрпризов. Но это когда, да, Нуланд угрожала нам. До того, как она ушла, кстати, в отставку. Так, еще одна фотография задержанного публикуется в Оргонзо. Насколько я понимаю, попробую найти ее тоже сейчас и перепроверить. Ну, пошли фотографии задержанных. Опять же, что можно сказать по поводу задержанных террористов и их фотографий? Естественно, все личности будут выяснены, и информация эта будет опубликована официально и во всей своей полноте. В этом смысле нам нужно только дождаться этого момента. Сейчас в Крокусе идет разбор завалов после вчерашнего пожара. Работают 719 специалистов и 213 единиц техники, сообщаются в компетентных органах. Следственный комитет заявляет, это официальное заявление, количество погибших в результате теракта составляет на данный момент 93 человека, однако, как полагают, оно может и возрасти. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Число жертв теракта будет расти значительно, также заявил губернатор Воробьев, об этом мы говорили. Цитата. «Сегодня в 6:30 утра спасатели вошли в зал, где происходили самые ужасные события. Буквально сейчас я вернулся оттуда, и мы видим, что ситуация там крайне тяжелая», — сказал губернатор. «Инженерные работы будут вестись круглосуточно. При разборе завалов будем видеть тех, кто погиб, кто пострадал», — добавил глава региона. Собственно, то предположение одного из наших слушателей, что если в зале было 5000 человек, что, скорее всего, погибших больше, чем на данный момент официально зарегистрировано, оно косвенно подтверждается теми словами, которые мы сейчас слышим от губернатора Подмосковья и от официального представителя Следственного комитета, потому что значительное число людей может находиться под завалами, и да, здесь точку поставлю пока. Так, Запад начал отрабатывать сценарий руки исламистов, пишет Борисыч. Да, они отрабатывают этот сценарий, только единственный вопрос, а что эти исламисты ломились на границу с Украиной, и почему у них были контакты с украинской стороной, о чем уже сообщила Федеральная служба безопасности, да? Допустим, это исламисты, и допустим, они завербованы где-нибудь в далеких, жарких или не очень странах, но на кого они работали, кто им платил, кто их вел, кто им давал развединформацию, кто пытался их вывести, информируя, да, вывести с территории Российской Федерации, и кто их ждал на границе с Украиной. Вот что самое интересное, да. Соответственно, исполнителей мы видим. Сейчас мы видим их фотографии. Нам осталось получить официально все фотографии уже, да, чтобы их опубликовали и показали нам. Дальше имена и фамилии и биографии этих преступников-террористов. Ну а дальше, помимо исполнителей, нас, конечно же, интересуют заказчики, потому что без заказчиков теракт не может быть произведен. Заказчики должны быть. И вот здесь самое главное, момент и начинается. Потому что, например, мое предположение заключается в том, что заказчики — это киевский режим. Вот. В Крокусе были наемники, не смертники, на исламистских террористов свалить не получится, пишет Марго. Да, очень похоже именно на то, что вы говорите, и действия их были больше похожи на диверсионную операцию, так скажем, военного типа, если можно так выразиться. Пусть эта характеристика будет недостаточно профессиональной с точки зрения выбора терминов, но зато она хорошо передает, как мне кажется, саму манеру действия террористов. То есть манера действия террористов заключалась в том, что они зашли в Крокус, дальше они начали стрелять хаотично в людей, дальше они подожгли зал для того, чтобы как можно больше людей погибло, и в короткий промежуток времени покинули территорию Крокуса и на автомобиле пытались скрыться и перейти к границе России и Украины. У них этого не получилось, их неподалеку от границы с Украиной задержали наши правоохранительные органы. Задержали, подчеркиваю, живыми, что дает нам возможность получить максимальное количество информации о том, кто был заказчиками этих преступлений. Соответственно, сейчас у следственных органов уже вся эта информация есть. Соответственно, есть данные, да, ведутся допросы. Люди эти, да, ну как люди, простите, зря я их назвал людьми, это неправильно, террористы. Этапируются в Москву. Соответственно, будут видеозаписи, где они на камеру будут рассказывать, кто заказчик, сколько им заплатили, вот, и что обещали еще за это дело. Нам нужно только дождаться, когда эта информация уже пойдет в публичное поле. Понятное дело, что вы сейчас публичите эту информацию, не публичите эту информацию могут по одной простой причине, это будет мешать следствию. Для того, чтобы не мешать следствию, и для того, чтобы провести правильные следственные действия, некоторая информация остается пока закрытой для общественности, но она действительно открыта для следственных органов. Помнится, был опрос среди мигрантов и тех, кто получил гражданство, как они хотят жить, делайте выводы, пишет Михаил. Михаил, вы можете сколько угодно пытаться сейчас качать мигрантскую карту, в этом смысле я понимаю, о чем вы говорите, но дело заключается в другом. Помимо того, что на территории России обитают люди, которые сюда попали незаконными методами, и, собственно говоря, это называется незаконная там миграция и так далее, да, незаконные мигранты, есть и люди, которые распланировали теракт, вооружили их, люди, которые предоставили им местонахождение схрона, вот, в этом схроне были специальные виды вооружений, предназначенные для совершения теракта специальным образом, и, собственно говоря, наверняка есть спонсоры этого всего, мы узнаем, какие суммы обещали этим террористам, был ли там аванс какой-то, который они получили. Мы все это узнаем в самое ближайшее время. Поэтому речь здесь идет о том, что есть заказчики, и этих заказчиков мы должны узнать, и мы узнаем их. Может, сейчас наши смогут официально объявить Украину государством террористом, пишет Никита. Я думаю, что как только и если выяснится информация о том, что Украина стоит за организацией этого теракта, и там основные заказчики, ничто не будет нам мешать объявить режим украинский террористическим. Я служил в первую чеченскую компанию, срочную службу, потом долгое время выезжал, скорая на теракты в Москве, я сразу предположил, что на ваххабитов они не похожи, на видео ни одного выкрика про, значит, ну, религиозного выкрика, да и ответственность обычно такие берут в первый час на себя, потому что это мощный пиар, а тут тишина, значит, скорее всего, соседи, пишет Добрый Док. Да надо уже сделать ответку достойную, что ракет, что ли, у нас мало, пишет Древоколор. Как вы понимаете, Древоколор, борьба с терроризмом, имеет практически, как бы сказать, имеет отдаленное отношение к ракетным ударам. Ракетные удары используются нашими вооруженными силами для выведения из строя военных и полувоенных объектов на территории Украины для достижения победы на поле боя. Терроризм террористы используют другие подходы, и, соответственно, эти террористические подходы по-другому купируются. По-другому. Вот, ракеты вы куда будете бить? Вот есть у нас террористы, есть террористический акт. Вы куда будете бить ракеты, что вы хотите сделать? Вот если выяснится, что за этим терактом и организацией его стоит ГУР МО Украины, тогда уже понятно будет, что можно будет перевести статус ГУР МО Украины в статус террористической организации, и дальше уже можно и ракетой. Может, не стоит упираться в этническую принадлежность задержанных? Возможно, что организаторы теракта специально выбирали именно такую национальность, чтобы дополнительно еще раз настроить нас против мигрантов, пишет Сердитый Кролик. Сердитый Кролик, с моей стороны нет никаких сомнений, что так и было сделано. В этом есть весь смысл. Он заключался в том, чтобы максимально дистанцироваться заказчиком от исполнителей и для того, чтобы посеять внутри нашего общества панику и разжечь определенные настроения в нашем обществе относительно людей определенной национальности. Но я еще раз говорю, самое важное нам выяснить сейчас, кто был заказчиком. Почему-то у меня нет сомнений, что заказчиком был киевский террористический режим. Пока он официально не назван террористическим, но я так понимаю, что в результате теракта, которые совершили вот эти конкретно террористы, как я считаю, по заказу Украины, этот статус украинский режим может обрести. Что значит эти странности на сцене вы пропускаете от внимания? Не понял, ноунейм, что имеется в виду странности на сцене, что значит пропускаете от внимания? Не совсем понимаю. Ноунейм, попробуйте, ну вы так подписываетесь, ноунейм, это я не то, что кого-то пытаюсь оскорбить, попробуйте как-то сформулировать иначе свою мысль, потому что сейчас хотелось бы, чтобы люди излагали ясно свои мысли, потому что я не могу догадаться, что вы имеете в виду, если вы пишете настолько путанно. Тему с мигрантами качают уже где-то полгода, пишет 506. На самом деле, тему с мигрантами качают гораздо больше, чем полгода, 506. Один из вариантов, который рассматривают наши враги для дестабилизации ситуации внутри России, это религиозный и этнический фактор. Ну, национальный можем назвать так, можем этнический, можем национальный, как вам больше удобно. Давайте скажем национальный. Религиозный и национальный фактор. Это то, что наши враги считают факторами возможной дестабилизации внутри России. В военном смысле они нам противопоставить не могут ничего, мы их разобьем. В экономическом смысле задушить нас они не смогли вместе со всеми своими кураторами и спонсорами. Соответственно, остается две карты. В многонациональной и многорелигиозной стране, такой как Россия, это, соответственно, национальный и религиозный фактор. Поэтому я думаю, что исполнители этого теракта были набраны не случайно, именно по такому признаку, для того, чтобы посеять панику в рядах наших людей и посеять страх в отношении тех людей, которые у нас здесь находятся на территории Российской Федерации, например, людей из Таджикистана. Я не исключаю, что в этом и был смысл. Я даже склонен к тому, чтобы утверждать это. Исполнители те, коих больше всего в России, заказчики те, с кем мы воюем на поле боя. Продюсеры и кураторы, заклятые враги англосаксы, пишет Борисыч. Террористов было не менее 5, в СМИ пока информация об одном белом автомобиле, 4 задержаны, значит, в Брянской области убит 5-й террорист, или террористов в автомобиле не было больше, пишет Евгений. Евгений, немножко отстаете. Средства массовой информации со ссылкой на ФСБ говорили, что задержаны 11 человек, в том числе 4 человека вот в этом автомобиле, который пытался прорваться на границу с Украиной. Соответственно, мы имеем группу из 11 людей. Вот, 4 из которых передвигались вот на этом белом автомобиле. Соответственно, мы имеем, скорее всего, с вами сейчас, из той информации, которая в открытых источниках находится, понимание следующее. Группа была многочисленная. 4 человека передвигались на белом автомобиле, и эти 4 человека пытались прорваться на границу с Украиной. Возможно, другие люди передвигались на других автомобилях. Ну, я имею в виду террористы, да? Опять зря я их называю людьми. Вот, значит, 4 террориста передвигались вот на этом белом Рено. Другие террористы могли передвигаться на других автомобилях. Возможно, передвигались пешком в определенный момент. Возможно, скрывались в людях, в толпе, которая выбегала из Крокуса после совершения теракта. Вот и все, что можно по этому поводу сказать. Поэтому Следственный комитет просит граждан, находившихся в момент теракта в помещении Крокуса, а также всех очевидцев предоставить всю, вот я подчеркиваю, всю имеющуюся информацию для восстановления полной картины событий. И Следственный комитет публикует по этому поводу номера телефонов. Номера телефонов, если нужны, и вы не можете их найти, найдите у меня в телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Гудошников», это я. Варгон запубликует видео одного «Трясется подонок», пишет док. Естественно, он трясется, потому что это... Ладно, убираю все эти слова. Этот террорист рассчитывал на то, что он совершит террористический акт и покинет территорию Российской Федерации. У них были заранее подготовленные пути отхода, была организация этого отхода, о чем нам еще раз свидетельствует тот факт, что группа состояла, как мы предполагаем сейчас по данным из СМИ со ссылкой на ФСБ, более чем из 4 человек, но только 4 человека передвигались на этом конкретно автомобиле. Все остальные как-то по-другому передвигались, как мы узнаем позже. Террористы приехали на белом Рено и уехали на этом же автомобиле. Вам не кажется странным, что они пытались скрыться на автомобиле, который засветился, пишет Александр Смирнов. Александр, на автомобиле можно менять номера, на всякий случай. Автомобиль максимально неприметный и к себе внимание не привлекающий. Это первое. Второе. Они фактически скрылись с места преступления уже в тот момент, когда о нем стали говорить в средствах массовой информации. Их уже фактически на месте не было. Судя по тем данным, которые мы имеем от СМИ и судя по той картинке, которую сейчас в СМИ пытаются восстановить, как развивались события поминутно, да? Поэтому мне это не кажется абсолютно никак странным. И плюс к тому, Александр, наверное, услышав мои слова про группу из 11 человек, как минимум, вы тоже сделали определенные выводы. То есть кто-то был так, кто-то был сяк, кто-то мог прийти пешком, кто-то приехать на метро, взять оружие из машины или взять оружие где-то из тайника. То есть это спланированная очень серьезная операция, террористический акт, который, конечно же, был исполнен не любителями какими-то, да, в кавычках, так скажем, а людьми, имеющими специальную подготовку. Об этом, кстати, свидетельствует и то, как они действовали уже внутри Крокуса. Сейчас эксперты, которые имеют право на анализ подобных вещей в средствах массовой информации, говорят, что, судя по поведению, это были люди, имеющие специальную подготовку военную, подчеркиваю. Надеюсь, режим на Украине признаем террористическим, начнем действовать по-другому с ними, пишет Максим. Автомобиль же засветился случайно, только на регистраторе. Парковка у Крокуса на достаточно большом удалении находится от входов, пишет Дмитрий Братус. Наверное, они были под препаратами, пишет Верунчик. Не исключено, что они были под препаратами, но, вероятно, это препараты не которые там затуманивают рассудок, а наоборот. Да, потому что если бы они были на препаратах затуманивающих рассудок, они вряд ли бы смогли так оперативно войти и так оперативно выйти и в короткий промежуток времени совершить этот бесчеловечный теракт и убить столько людей ни в чем не повинных. То есть подготовка была очень серьезная, и виды вооружения, я еще раз подчеркиваю, были выбраны не случайно. Затея была в том, чтобы зайти с максимальным количеством жертв и дальше сжечь людей, находящихся в концертном зале. Вот. Что, собственно говоря, они и пытались реализовать. Кажется, на мой вопрос вы так и не будете отвечать, пишет NoName. Кажется, я не вижу ваш вопрос, NoName. А, вот ваш вопрос. Группа «Пикник», все же рок-группа. Почему на сцене не было барабанной установки, порталов, света, проводов? Сцена была пустой, судя по кадрам, пишет NoName. Понятия не имею, NoName. Можем на эту тему поговорить отдельно. Может быть, там сцена открывается, и за ней стоят все остальные установки. Может быть, там закрытая какая-то, ну, там, драпировка, или как это называется профессионально. Я сейчас вот не могу вспомнить. Так, у меня эфир до 14, да? До 14. Соответственно, следующий час я ищу с вами. Сейчас новости. Часов 6:00, суббота, март, день 23-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Следственный комитет. Число погибших в результате теракта выросло до 115. Спасатели в Крокусе продолжают разбор завалов, ищут людей, работы продолжаются минимум несколько суток, продолжится минимум несколько суток, Воробьев сообщает. Также в интернете публикуются кадры задержания террористов на разнообразных ресурсах. Я вижу здесь и Мэш, и Рыбари, и Вор Гонза. Насколько это все подтвердится, не подтвердится, сложно сказать, но я так полагаю, что кадры достоверные, поэтому взял их себе в телеграм-канал, где вы можете с ними ознакомиться. Еще раз, да, Следственный комитет сообщает, это официальное число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. То, что осталось от крыши в Крокусе, Воробьев сообщает, может в любой момент обрушиться. Очень тяжелое состояние самого здания, в котором сейчас работают спасатели. Источник РТ в экстренных службах сообщил, что на телах многих из погибших в Крокусе нет видимых травм. Люди задохнулись от дыма. Так, еще сейчас я... Секундочку мне дайте, пожалуйста. Так, мне нужно найти. Я себе выделил несколько новостей, которые нужно было... прочитать. Я хотел прочитать вам. Так, зрительный зал, да, полностью уничтожен огнем. Так, ладно, пока отложим это, я все равно самую важную информацию уже я опубликовал и прочитал для вас, и вот последний из них это от Следственного комитета. Скиньте, пожалуйста, в телеграм-канал кадры задержания преступников, пишет Древоколор. Уже у меня в телеграм лежит, телеграм гудошников, смотрите. 7 марта было предупреждение о возможности совершения теракта со стороны посольства США. С нашей стороны никакого усиления охраны массовых мероприятий не было сделано, пишет Марина. Марина, не надо выступать сейчас в роли провокаторов. Вот. Лучше задумайтесь, почему в этом сообщении от 7 марта был отдельный акцент сделан на том, что на концертах это возможно. Один из активных участников расстрела в Крокусе выполнял роль носильщика стрелковых боеприпасов, что определяет их цель убийства максимально возможного количества людей, не применяя взрывных устройств. Это подтверждает, что они не смертники, но отход непрофессиональный, так считает Степан. Я же считаю, что отход профессиональный, потому что они прорывались практически до границы с Украиной, и я думаю, что их вели достаточно серьезно в момент, когда они передвигались на автомобиле, и это им позволило достаточно далеко продвинуться от Москвы, собственно говоря, к территории Украины, приблизиться максимально близко, да. Соответственно, когда пишут, что непрофессиональный, так скажем, был отход. Нет, отход был распланирован, он был координирован. И та информация, которая сейчас проходит в средствах массовой информации со ссылкой на ФСБ, говорит нам о том, что в группе было гораздо больше людей, чем 4 человека. И, соответственно, была информация, что 11 было уже человек задержано, в том числе вот эти четверо на автомобиле. Соответственно, отход был разный. На разных автомобилях, может быть, кто-то уходил пешком, может быть, еще как-то. Будем следить за этой информацией и ждать официального подтверждения или опровержения этой информации. Телега опять не грузит, пишет Андрей. Ну, я со своей стороны загрузил, там посмотрите, как у вас будет работать. Интересно, а правительство Украины выразит соболезнования президенту России? Уже многие страны выразили, пишет Сергей. Нет, они не выразят, потому что они за этим стоят. Кстати, с точки зрения прикрытия собственного спланированного ими теракта, было бы логичнее как раз сейчас выступить с заявлениями, там, с соболезнованиями. Но они этого не сделали. То есть даже несмотря на то, что это было бы им в определенном смысле выгодно, вот, они настолько погрязли сами в своей грязи вот этой всей, да, в этой террористической идеологии, которую они распространяют, что они не могут даже справиться с собой. Ранее, которая вот ориентировка появлялась с портретами людей, частично не подтвердилась. Ориентировка распространялась через средства массовой информации без ссылки на правоохранительные органы. Да, то есть это не правоохранительные органы распространяли ориентировку, а средства массовой информации. Вот двое людей из той ориентировки уже найдены в Таджикистане. Они там находятся, это граждане Таджикистана, и они, в общем, никакого отношения к совершению этих преступлений, как утверждают сейчас компетентные органы Таджикистана, не имеют. То есть, возможно, та ориентировка, которая была опубликовано в средствах массовой информации с портретами предполагаемых преступников. Это был заброс сторонний для отвлечения внимания и для создания ложного такой вот легенды и попыткой сбить со следа наши правоохранительные органы. Они нас хотят уничтожить и раздавать наши ресурсы США и Западу. Какие соболезные, пишет Алекс. Они уже выступили вчера с заявлениями. Зеленский издал указ, чтобы все руководство Украины в бункерах сидело, пишет Григорий. Какая-то страховая компания сильно... ну, Роман, вы об этом думаете? Так... Специально дали проехать максимально далеко, чтобы выявить, куда направляются, кто будет им помогать и так далее. Мое мнение, пишет ДС. Помогать им будут их кураторы с Украины, и они могли их вести, и средства связи у преступников наверняка были. Это первое. Вариант, что наши ввели эту группу для того, чтобы понять, куда они пытаются прорваться, и, собственно говоря, об этом потом эту информацию обнародовать. Такое возможно, но пока это предположение, и не более того, никаких подтверждений данного утверждения не существует. В реальности. Где президент, пишет DBKN. Президент будет после того, когда выяснится информация о всех преступниках, и также будут выявлены заказчики этого преступления. Вот. Возможно, чуть раньше будет, когда будет выяснена информация о самих преступниках. Но я так полагаю, что логично было бы логично ждать выступления президента и верховного главнокомандующего в тот момент, когда будут выявлены преступники. Окончательно их личности и заказчики. Соответственно, сейчас проводятся следственные действия с преступниками, они этапируются в Москву, с ними проводится работа, будет выявлено, кто был заказчиком, сколько им заплатили, сколько обещали заплатить, кто их вел, кто их курировал, кто наводил их на... кто приготовил для них схроны определенные. Раньше была информация от ФСБ, что схроны были готовы заранее, схроны с оружием. И после этого, я думаю, как раз мы увидим, это мое предположение, выступление президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего, который, изложив нам уже доподлинную информацию, как это все происходило, объявит о тех мерах, которые будут приняты в отношении тех, кто был заказчиком этих преступлений. Понятно, что меры в отношении исполнителей уже очевидны, они задержаны, и дальше с ними будут проводиться следственные действия, а дальше они ответят по закону. А вот меры в отношении заказчиков будут нам известны, как раз-таки, я так понимаю, скорее всего, из выступления президента Российской Федерации. Но для этого сначала, я так понимаю, следственным органам в кратчайшие сроки нужно выяснить, кто был заказчиком. Я думаю, что те предположения, которые мы здесь излагаем с вами в эфире, окажутся верными. Но вы сами понимаете, что в своем выступлении верховный главнокомандующий президент Российской Федерации не может основываться на предположениях. Ему нужны точные сведения, которые дадут ему возможность объявить о мерах, которые уже будут реализовываться в дальнейшем. Потому что в ином случае, как вы себе представляете ситуацию, при которой будут объявлены какие-то меры, а в итоге окажется, что там, допустим, заказчик был, ну, был другой какой-то, или как-то это по-другому все складывалось. Соответственно, если вас интересует именно в какой момент вы увидите выступление президента Российской Федерации, заявление, да, не выступление, а заявление президента Российской Федерации по этому поводу, я думаю, что это будет вот тот момент, который я описал. Если, конечно, ваше сообщение не было наполнено попыткой провокации и попыткой намекнуть на то, что вы, как будто бы президент молчит, хотя должен что-то сейчас говорить. Президент находится в постоянной работе. Вчера Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сообщил о том, что, значит, создан оперативный штаб, собственно, в Кремле. Президент работает, и вся информация ему поступает в режиме реального времени. Естественно, та информация, которая поступает президенту в режиме реального времени, очень сильно опережает ту информацию, которую мы имеем с вами на руках, как вы можете понимать. Соответственно, пока кто-то там спекулирует на разных догадках, вот, а кто-то пытается выяснить правду, самая точная и самая проверенная информация ложится на стол президенту. И как только эта информация будет полновесной во всех отношениях и будут раскрыты обстоятельства произошедшего и заказчики произошедшего, мы увидим выступление президента. Я так вижу это. Если я в чем-то ошибаюсь, то... Вы можете смело говорить, что я неправильно думал и как-то неправильно что-то говорю, но я полагаю, что это будет так. У нас не США, чтобы попусту языком болтать, наш президент выступает по делу, пишет Дмитрий Братус. Согласен с вами. Считаю некорректным заявление недалеко от границы с Украиной. Вроде бы сейчас граница с Украиной находится на линии соприкосновения. Или я не прав, пишет Древоколор. Ну, вы отчасти правы. С другой стороны, вы же понимаете, что то направление, по которому они шли, там линия боевого соприкосновения проходит как раз примерно по границе. Поэтому, Древоколор, вроде бы вы и правы, и не правы одновременно, потому что линия боевого соприкосновения, там это и есть граница фактически. Когда посадят Агаларовых, пишет М. Смит Монстр. М. Смит Монстр, вы считаете, что Агаларовы как-то могут быть замешаны в преступлении? Или, может быть, Агаларовы должны были как-то предотвратить теракт? Я не совсем понимаю, почему вы сейчас пытаетесь говорить о тех людях, которые владеют, собственно говоря, вот этим зданием. Ну, мне не совсем понятна ваша логика. То есть вы просто хотите, чтобы Агаларовых посадили или что? Я не совсем понимаю суть того, что вы говорите. Попробуйте какие-то внести разъяснения. Может быть, я тогда пойму, о чем идет разговор. Разместите у себя это видео, пишет Лиза. Какое именно видео нужно разместить, Лиза? Что вы имеете в виду? Кадры задержания я уже разместил. Если вдруг у вас оно не прогружается, то, скорее всего, речь идет о том, что есть определенные опять сбои в работе. В работе Telegram. Так, тут допрос. Лиза, что имеете в виду? Какую-то ссылку мне дайте, пожалуйста. Я просто не совсем понимаю, о чем вы говорите. Нужно ли по крупным ТЦ размещать росгвардейцев с автоматами на входах, пишет Юрий Константинов. Не знаю, как правильно поступить, Юрий Константинов, но мы все прекрасно понимаем, что люди без оружия не могут дать отпор людям с оружием. Это очевидно. Так, кадры допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус-холле, задержанного... Сейчас публикуется. Я не знаю, если там не нормативная лексика, я сейчас быстро эти кадры опубликую тоже у себя. Так, сейчас секундочку мне дайте, пожалуйста. И как поступить? Ну, давайте попробуем сразу дать в эфир. Если вдруг мы поймем, что это, ну, так сказать, ну, там что-то не эфирное, мы просто уберем это из эфира, да? И все. Кадры допроса сейчас публикуются, соответственно. Вот я у себя выкладываю... И мы сейчас это покажем нашим слушателям. Там видео около 2,5 минут. Вот, вижу, это видео опубликовал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем телеграм-канале. Можете туда зайти, потому что вот я вот сейчас выкладываю, и там есть определенные сложности технические. Вот телеграм-канал Роман Бабаян. Можете, соответственно, заходить и уже смотреть. И сейчас мы это покажем в эфире. Там речь идет о деньгах, как я понял. Максим об этом пишет. 250 получил, а еще 250 нет. То есть был аванс, и в целом сумма составляла 500 тысяч рублей. 5 тысяч долларов. Так вот, грубо говоря. Нет, там нет мата. Можно включать. Можно включать. Спасибо большое тем, кто уже успел посмотреть видео и сообщить нам о том, что мы можем дать это в эфир. Признался, что за 500 тысяч рублей стрелял, пишет Максим. Границу с Эстонией закрыли, пишет Григорий. Ну да. У нас террористы заходили, кстати, из Эстонии. Были и такие случаи. Вот сейчас эта граница закрыта, поэтому, может быть, они рвались не в Эстонию. Так, может быть, и через Эстонию пытались бы. Работал в Крокусе, все сделано по-людски, из каждого магазина сделан черный выход для эвакуации, если что, практически нигде такого нет, так что Агаларовы достойно все строили, пишет Николай. Не имеет значения, кто стоит на входе, обычный охранник без оружия или с оружием, у нападавшего всегда преимущество неожиданности, пишет Дягилев. Понимаю, Дягилев, и мы об этом много раз говорили, тем не менее, хочу сказать, что если есть охрана, вот с оружием, у нее все-таки больше шансов, чем у той охраны, которая без оружия. И, в общем-то, охранники, которые стояли на входе в Крокус Сити Холл, стали первыми, одними из первых жертв террористов, которые вошли в Крокус, потому что они, естественно, не могли оказать сопротивление должного этим террористам. Телега висит наглухо, пишет «Дело техники». Угу. Так, хорошо, телега висит наглухо, не грузится. И у нас тоже, да? Как тогда поступить? У меня потому что вроде бы вот грузится. Вот.
Что дело в Крокусе?
Я как звук могу включить. Ну, в принципе, смотрите, там, значит, террорист лежит на земле, на картонке, его допрашивают. Дальше я просто с телефона вам включаю звук.
Что дело в Крокусе?
Застрелил.
Что? Застрелил?
Да.
Кого?
Почему в Казани?
Люди.
Зачем?
Поставьте, пожалуйста, его.
За деньги.
Да. Поднимают террористы с земли.
За сколько денег?
Где-то полмиллиона.
Полмиллиона чего?
Полмиллиона рублей.
От кого получал?
Еще не получал, половину получал.
Где получал?
Трясется.
На карту.
На карту переводил?
Да.
Где карта?
Карту бросали за все, все одежды не успели.
Потеряли.
В лесу, да.
В лесу?
Где оружие брали?
Потеряли.
Оружие они сам доставили.
Кто они?
Не знаю, по телеграмму написали без имени, без фамилии, без ничего.
А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли?
Нет, они меня написали.
А почему они именно тебе написали?
Не знаю, я слышал, там волки.
Ну как так? Тебе грузяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей.
Нет, я телеграмме учился.
Кто задержал?
Учился.
Что телеграмме?
Волк. Урок слушал, да. Он проповеди слушал там.
Проповедника слушал?
Да.
И он на тебе написал?
Ее помощник мне написал.
Как помощника зовут?
Не знаю, без имени, без фамилии, без ничего мне написал, только...
Когда он тебе написал?
Он где-то месяц назад.
Что написал конкретно?
Он написал, короче, где-то миллион рублей обещал.
Что он с чего начал? Что он тебе говорил? Что надо сделать? С чего начался разговор?
Просто поддавался сначала. Потом мне предлагал, я согласился.
Что предлагал?
Деньги
что?
Предлагал.
Деньги предлагал? За что? Что предлагал?
За деньги предлагал, что такие дела сделал.
Какие дела? Конкретно что он тебе сказал?
Такие убийства.
Что сделал. Кого убить?
Вот на место все они скинули.
Они сказали конкретно, кого убивать?
Да, люди.
Каких?
Без разницы, короче,
там... Виляет, подонок, виляет.
Виляет этого, да.
Скрывает.
Заходите убивать?
Да.
Стоп. Еще раз, фамилия, имя, отчество, год рождения.
Фаридуни Шамсидин, 1998 году.
Полная дата.
17 сентября.
Вранье сплошное, пишет Григорий. Лажу гонит, пишет Григорий также, да. Какая должна быть выдержка, чтобы не забить его на месте, а еще разговаривать с ним, пишет Сергей. Но у нас есть специально подготовленные люди, которые умеют. Он врет, пишет Ника. Не выглядит подготовленным боевиком, пишет Максим. Да что вы говорите, Максим? А как же выглядит подготовленный боевик? И скажите, пожалуйста, почему азовцы, которых наши брали в зоне проведения специальной военной операции, точно так же, стоя на коленях, тряслись? Вот, перед нашими бойцами, когда уже оказывались в руках наших бойцов. Все они выглядят одинаково, когда их берут уже, да, на месте. Но здесь нельзя говорить, взяли в плен, да, здесь немножко другого рода мероприятия. Но, тем не менее, всех этих бравых азовцев, разрисованных разными всякими татуировками, тоже мы видели дрожащими, стоящими на коленях, которые что-то там рассказывали, что они когда тут по ошибке оказались, они все повара, врачи там, или кто они там еще, водители. Да, давайте не будем прям писать вот такие странные вещи, которые вы пишете, Максим, не выглядит. Давайте будем судить по действиям, которые они совершали, и по тому, как оперативно и четко они работали в соответствии с определенным планом, который они выполнили. А план был, еще раз, в короткий промежуток времени, в нужный момент зайти в места массового скопления людей. Место выбрано было не случайно для того, чтобы было можно как можно быстрее оттуда уйти и уехать на автомобиле. Если бы это делалось в центре Москвы, из центра Москвы бы они не вырвались ни при каких обстоятельствах. Но эти знали, что нужно действовать там, где есть дороги быстрые, к которым можно будет быстро уехать. Вот. Они зашли, и после этого они хаотично расстреляли людей. Хаотично абсолютно, они прекрасно понимали, как они будут проходить. Я так понимаю, что у них был план здания, потому что если бы у них не было плана здания, они бы так оперативно действовать не смогли. После этого они зашли в зал, там посеяли панику, опять же хаотичной стрельбой, а после этого подожгли людей в этом зале. И вы мне хотите сказать, что это не профессионалы? А потом они просто скрылись на автомобиле уже до того момента, как это стало появляться в средствах массовой информации. Как вам такое? И дальше вы мне рассказываете, когда он на задержании стоит на коленях и трясется, и пытается гнать какую-то пургу абсолютную, и ничего вспомнить он не может, и не знает, где у него карточка, и ничего не понимает, его попросили, прям бедняжка какой, да? Мы должны вдруг все озадачиться вопросом, а что-то он не похож на профессионала. Действовали-то они как? Действовали они как? А то, что он будет теперь с бедными, полными раскаяния глазами на всех смотреть и строить из себя жертву, которого нечаянно обманул там какой-то имам или еще кто-то, это понятно. Это понятно, конечно, он водитель, он повар, он просто мимо шел, и тут внезапно просто обнаружил схрон оружия, внезапно получил план здания. Я еще бы обратил внимание ваше на то, что, возможно, эти персонажи раньше там появлялись в Крокусе. То есть, если они так быстро там передвигались и так четко действовали, может быть, они проводили разведку, может, они там гуляли, может быть, кто-то из них работал в каком-нибудь персонале. Все это нам еще предстоит выяснить. Но подготовка была абсолютно четкая. Понимаете, о чем идет разговор? И оружие было выбрано не случайно, и схроны с оружием были специальные. Вот. И рассказать нам какую-то историю про то, как какой-то человек там что-то где-то гулял, и внезапно ему кто-то в телеграм-канале написал, и он такой, ой, ладно, хорошо, и пошел. Да? А как тогда вся эта организация, кто тогда это все организовал? Да? В таком масштабе. Как они это сделали? Как все было рассчитано по секундам? О чем разговор вообще? Они успели фактически выйти до того, как приехал туда спецназ. Как это было сделано? Они знают, значит, время, сколько должен ехать спецназ из точки А в точку Б, сколько он будет ехать в этот момент. Все рассчитано, вы о чем говорите? А дальше просто потому, что эта скотина трясется там на адреналине, стоит и боится за свою шкуру поганую. Мы будем делать вывод о том, что он там недостаточно профессионален? Ну, вы даете. Лично я за то, чтобы их казнили, пишет Александр Первый. Александр Первый, но сначала давайте все-таки следственные действия. Нужно, чтобы не вот эту вот пургу, которую он там на камеру рассказал в первые секунды, да, свою как бы легендирование начал рассказывать, что кто-то ему в Телеграме что-то написал. Очень правильные вопросы задают специалисты наши, которые его снимают на камеру и задают ему, собственно, эти вопросы. Он говорит, просто так тебе написали? Просто так тебе написали? Просто так никому такое не пишут. Такое пишут, потому что знают. И знают, что есть специальная подготовка у людей. И давайте напомним еще и о том, что некоторые шли с оружием, а некоторые шли с дополнительным боекомплектом. Давайте вспомним о том, что, как это правильно называется, рожок, да, автоматный. У них некоторые были двойные, то есть смотаны изолентой на две стороны, как минимум. Это что у них, в руках были берданки какие-то, у них были там коктейли Молотова в руках или что такое? То есть вооружение было подготовленное, четко, все прекрасно понимали, боекомплекта было выше крыши. Вот. Все было подготовлено для того, чтобы быстро менять, перезаряжать оружие. И они это делали. Есть на камерах, как они перезаряжают это оружие. Делают они это профессионально, и об этом уже сказали все. О чем вы говорите? Вот. А то, что эта сволочь сейчас стоит и там изображает из себя бедную овечку, а что он еще будет изображать? У него расчет-то был какой? Убить людей как можно больше, заработать там эти свои вонючие 500 тысяч? Да? И скрыться. Скрыться. Через Украину. Вот у него была какая затея. Да? С его вместе пособниками остальными. Затея-то не сработала. Не забывайте, что это не смертники. Потому что если бы они были смертниками, они бы там остались. Они бы брали заложников. У них была бы взрывчатка с собой, да? Там для совершения определенных диверсий. Ну, либо они просто остались бы в этом пожаре. Но они в пожаре не собирались оставаться. Они согнали людей в нужное конкретно место, как можно больше, фактически их там, ну, заблокировав в некотором смысле, и сожгли просто этот зал, начали поджигать. Не выглядит как профессионал. Выглядит то, что вы покупаетесь на первую лажу, которую гонит преступник, пойманный, вот, за террористический акт, что вы готовы поверить кому угодно, потому что у него губы трясутся от адреналина. Ничего, сейчас адреналин пройдет, с ним поговорят следователи. Вот. 13.30 новости. «13.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Давайте несколько вот последних, да, новостей самых важных еще раз я напомню. Сейчас. Число погибших в результате теракта выросло до 115, сообщал Следственный комитет около получаса назад. Пока информация в этом смысле не изменилась. Также появились кадры допроса одного из задержанных, который признался в том, что ему деньги за это все обещали. Вот. По тому, как он себя ведет, видно, что он врет. Я нисколько не сомневаюсь. Не в плане денег. Деньги-то, конечно, ему обещали, но он пытается замести следы, запутать их. И сейчас появилось более... Что? Первая версия? А нам нужно вторую сразу, потому что первую мы уже, считай, послушали. Мы вот первую послушали в силу технических причин, поэтому сейчас появилась более полная версия. Там она больше 3 минут, и как только она у нас будет готова, мы вам ее покажем в эфире. Вот, с кадры вот такого допроса на месте задержания. То есть это, понятно, не полный допрос этого террориста, а лишь вот на месте задержания, короткий такой допрос, который произвели наши силовые структуры. На черном дельфине у них будут такие условия содержания, что смертная казнь им покажется самым легким исходом, пишет Коля Остенбакен. Повсюду деньги, 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 пишет Андрей. Обязательно надо опубликовать их имена, краткую биографию, имена их родственников, пишет Древоколор. Я думаю, что родственников вряд ли будут публиковать имена, но их биографии мы узнаем полностью. Кажется, про 500 тысяч тоже врет. Рено продал бы дороже. Колоть еще надо, либо идиот полнейший, пишет Степан. Нет, судя по тому, как они действовали, как у них все было распланировано, это не идиоты. И этот подонок считает идиотами нас, когда выдает наспех вот какую-то свою легенду о том, какой он ни в чем не виновный практически, бедная овечка, жертва, значит, вражеской пропаганды и так далее. В данной ситуации не может не радовать осознанность общества. Вспомните, как раньше всякие ушлые пытались нажиться на горе, в частности таксисты, и как хайпили всякие отдельные личности, делая из горя просто инфоповод, пишет Дмитрий. Согласен с вами, Дмитрий. Вчера Яндекс.Такси отменили деньги, ну, они не брали деньги. Значит, отменили оплату, да, за пользование такси, и те деньги, которые они там, ну, таксисты, так скажем, успели взять в тот момент, когда еще не было принято решение отменить эту плату, они будут возвращены людям. Аэрофлот сказал, что можно сдать билеты, Аэроэкспресс об этом заявил, и многие другие компании российские заявили о том, что люди в силу обстоятельств могут там сдать билеты на РЖД и так далее, РЖД тоже об этом объявляли. Еще раз, легенда интересная, заточена под разжигание, пишет Савелий Михайлович. Безусловно, Савелий Михайлович, так оно и есть. Сейчас бы все посольство США оцепить, обыскать жестко и максимально досконально, пишет Иван Грейт. Ну, я не думаю, что они прям так в лобовую работают в этом смысле. Подскажите, владельца Крокуса Агаларова уже задержали, ведь именно он пожалел бабок на охрану концерта Росгвардии, пишет 15-18. У меня уже были какие-то подозрительные от вас сообщения, и вот, мне кажется, это еще какие-то подозрительные сообщения. Вы хотите сказать, что владелец здания организует охрану концерта, или все-таки тот, кто проводит концерт, организует охрану концерта? Это во-первых. Во-вторых, если будет необходимость задержания Агаларова, то его задержат. Но я не думаю, что сейчас кто-то вообще об этом говорит и видит в этом какую-то необходимость, кроме вас, и там еще мне какой-то один человек по этому поводу писал. Я не совсем понимаю суть претензий. Пока, во всяком случае. Вы считаете, что люди могли быть замешаны в этом? Я очень сильно сомневаюсь. ВК-трансляция работает, можете туда выложить видео. В ТГ видео вообще не прогружается, пишет Наташа. Все задержанные по подозрению в зверском теракте в Крокусе граждане России, сообщает источник 112, пишет ДОК. Источники 112 много что сообщали, и не все совпадало с реальностью, поэтому осторожнее подходите к этому делу, ДОК. Это во-первых. Во-вторых, конкретно этот персонаж на более полном видео допроса признается, что он прибыл через территорию Турции на территорию России. И видео этого допроса мы пока не можем показать в виде, да, того, что вот просто технические причины. Не грузится оно и у нас. Не только у вас, оно и у нас не грузится. Давайте я его тогда включу. Опять звуком послушаем мы на радио, поэтому я думаю, лучше быть хотя бы так информированными. Потому что на видео вы просто увидите, собственно говоря, этого подонка. Но если сильно нужно, то можно опять же у меня в Телеграме посмотреть. Так, секунду. Вот, секунду.
Когда из Ницы прилетел? 4 марта?
Да.
Что в Турции делал?
Там ради документов. Да, закончишь, здесь говорить персика.
Да, еще раз давай фамилию, имя, отчество.
Файдун Шамсидин.
Год рождения?
1998 году.
Юсур, молодец. Так, в Крокусе что делал вчера?
В Крокусе застрелили.
Что делал в Крокусе?
Застрелили.
Что? Застрелил?
Да.
Кого?
Почему? Люди.
Зачем?
За деньги.
Все, а дальше мы уже с вами слушали, соответственно, когда его поставили. Просто вот здесь начало, что он из Турции 4 марта прибыл. Что-то там связанное с документами. Разобрать это достаточно сложно. Дядя Вася говорит, может, с помощью вашей радиостанции организуем сбор средств для пострадавших и погибших. Дядя Вася, у нас радиостанция этим не занимается. Смотрите, как надо правильно действовать, если вы хотите сейчас оказать помощь людям. Первое. Следственный комитет просит граждан, находившихся в момент теракта в помещении Крокуса, а также всех очевидцев, предоставить всю имеющуюся информацию для восстановления полной картинки событий. Телефоны публикуются сейчас в интернете. Можете найти у меня в телеграм-канале, опять же, эти телефоны. То есть Следственный комитет восстанавливает сейчас полную картину, объективную. И для этого любая информация от очевидцев произошедшего невероятно ценна. Поэтому, соответственно, если у вас такая информация есть, то ее нужно предоставить. Это поможет делу. Дальше. Московский областной центр крови будет работать на прием доноров для пострадавших от теракта в Крокусе до последнего желающего. Это еще один вариант помощи сейчас необходимый, потому что до этого власти наши заявляли, что необходимо. Попросили, не заявляли, а попросили людей, которые готовы таким образом помочь. И сегодня с утра выстроились очереди из людей, желающих помочь пострадавшим в теракте. Соответственно, если кто-то деятельно хочет помочь, вот вам еще один вариант помощи. Что касается денежных выплат, то денежные выплаты организованы государством. Об этом заявил и Собянин, об этом заявил и Воробьев. И, соответственно, там назывались суммы. Я сейчас на память их не вспомню, но в целом такое есть. Я думаю, что специальные фонды, которые у нас всегда работают на, по вопросам сбора средств для помощи пострадавшим и от войны, и от подобного рода вот терактов, они будут осуществлять эти сборы, будут помогать людям, поэтому, мне кажется, было бы правильнее не множить сущности, а действовать так, как мы всегда действовали, через те каналы, которые у нас у всех есть, они нам, в общем, известны. Ну, это мое мнение. Один из ублюдков работал в барбершопе, может, все-таки ужесточить им въезд, а то так и будут вербовать, пишет Михаил. Пожалуйста, Михаил, укажите, откуда у вас информация, что один из них работал в барбершопе. Я пока такую информацию не видел. То есть то, что на кадрах допроса один из них говорит, что он прибыл с территории в Турции, это мы знаем. То, что он говорит, что ему за это пообещали заплатить 500 тысяч рублей, мы от него услышали, от этого террориста. А вот про барбершоп я, например, услышал сейчас от вас и более пока не вижу подтверждений этой информации. Так что, если есть возможность такая, вы мне, пожалуйста, скажите источник как-то. Вот с указанием источника, пожалуйста, сбросьте информацию. Так, Маргарита Симонян пишет, западные спецслужбы еще вчера знали, что исполнители похожи на ИГИЛ, потому и стали скармливать эту версию. Еще раз, они знали, кто исполнители до задержания. Это прямое участие. Так пишет Маргарита Симонян. Кстати, очень интересная мысль. Я почему-то об этом не подумал. Да, откуда они могли знать, кто это? Ну, или там, по крайней мере, да, вот откуда они, если как бы еще эти люди не были задержаны. А те видео, которые мы видели, ну, по ним невозможно было определить никакую там национальную принадлежность и как эти люди выглядели. Да, это, конечно, интересная мысль от Маргариты Симоньян. Я думаю, она заслуживает внимания отдельного. Мирзиёев в разговоре с Путиным решительно осудил кровавый теракт в Крокус-Сити-Холле. Президент Узбекистана выразил президенту России искренние соболезнования в связи с терактом. Путин и Мирзиёев подтвердили намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму. Подобный разговор был недавно еще и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вот это я просто информирую вас, чтобы вы были тоже в курсе. Так... Мария Захарова, цитата: «Главное, чтобы американские власти не забыли, как их информационно-политическая среда увязала террористов, стрелявших людей в Крокус-Сити-Холле, запрещенной террористической организацией ИГИЛ. Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования. Украина, та самая страна, которая своими руками, которая руками западных либеральных режимов 10 лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе, опередив в экстремистском угаре даже Косово». Это слова Марии Захаровой, я их опубликую у себя тоже в Телеграм, потому что, мне кажется, в них очень много точности, самой сути происходящего, да, не самого теракта имеется в виду, а, как бы сказать, заказчиков, да, этого теракта. И сейчас нас очень интересует, а кто же был заказчиком, мы предполагаем, безусловно, но... У нас будут еще и факты, которые позволят нам говорить об этом уже более предметно. Тем не менее, как мне кажется, публикация Марии Захаровой очень точная, и поэтому я ее, собственно, опубликовал у себя. Извините за конспирологию, но Миддлтон очень вовремя объявилась, пишет Марго. Ну, совпадения бывают разные, поэтому я бы к этому не привязывался, Марго. Надоели эти провокаторы с разжиганием про мигрантов, пишет Дягилев. Но в этом смысле, Дягилев, нужно понимать, что, безусловно, вот такая среда мигрантов, это такая среда благодатная в этом смысле, где могут искать людей, которых могут идеологически обрабатывать через совершенно разные направления, разные вербовщики. Почему? Потому что жизнь мигранта, она не сахар. Все это прекрасно понимают. Обычно для вербовки и на выполнение там, террористических актов и прочее подыскивают людей, у которых много проблем разнообразных. И на этих проблемах, на этих вещах играют, да, ну, на этих, так скажем, страстях. Кого-то за деньги покупают, кого-то, кому-то намекают там, на родственников, кому-то еще что-то. Ну, по-разному работают. Вы помните, у нас была история со студенткой, которая чуть в определенный момент не уехала в ИГИЛ, да, террористическую. Это, по-моему, Варвара Караулова, если я не ошибалась, не ошибаюсь, ее звали. Вот, казалось бы, человек совершенно нормально жил-жил, но потом вот что-то у него в голове-то перемкнуло. Соответственно, были какие-то психологические, да, вот проблемы, за которые хорошо подготовленные вербовщики сумели зацепиться и правильным образом, ну, для них правильным образом, да, соответствующим, так скажем, образом обработать эту девушку. Так, как дешево, оказывается, стоит наша жизнь с точки зрения исполнителя, пишет Justice Pro. Так они же уже граждане России, пишет Сергей. Подождите, информация о том, что они граждане России, исходит от одного из информресурсов, который интересен в своих сообщениях, но при этом как бы не может утверждать, что это официальная информация. Все-таки официальной информации у нас пока по этому поводу нет. Есть какая-то фотография с людьми в спортзале, где один из этих людей, вот мне сейчас просто прислал слушатель, один из этих людей обведен кружочком, вероятно, предполагая, что один из этих людей вот исполнитель теракта. Я вижу много молодежи, много ребят разных национальностей, которые вот сфотографированы, очень фотографии, абсолютно спокойные. Это какой-то вот клуб, где, видимо, там занимаются какими-то единоборствами. Михаил, единственный вопрос, где вы взяли эту фотографию, о чем она должна говорить? Кто-то, возможно, утверждает, что конкретно этот человек на фотографии, это тот человек, который был одним из исполнителей теракта, или как? Потому что хоть какое-то описание дайте, пожалуйста. Скажите, достаточно ли было тревожной кнопки охранникам и отряд СОБР, дежурящих в машине снаружи здания при массовых мероприятиях, чтобы предотвратить теракт, пишет Николай. Опять же, Николай, не хочу быть человеком, который спекулирует на этой теме, и мое мнение здесь не может быть ни в коем случае решающим, я не специалист в этих вопросах, но объективную вещь я могу сказать точно, с которой, как мне кажется, невозможно спорить, специалисты или нет. Если охрана не вооруженная, ей противостоять вооруженным людям гораздо сложнее, чем если охрана вооруженная. То есть это просто прямая логика, которая, как мне кажется, доступна людям без специальных навыков, образования и понимания того, как организовывать охрану того или иного мероприятия. Если вас устраивает такой ответ, то вот он и есть. Если вам нужен какой-то другой громкий ответ, у меня его для вас нет, потому что я не собираюсь заниматься популизмом. Я присылаю вам источник, что террорист работал в барбершопе. Источник 112, не видите ссылки, пишет Норм. Так. Так, все задержанные подозрения в зверском теракте в Крокусе граждане России, вот этот источник сообщает, приезжие из ближнего зарубежья пробыли в нашей стране столько, что успели получить гражданство, сейчас контролирующие органы проверяют, законно ли были выданы эти документы. Угу. Так, интересное сообщение. Еще раз, это неофициальный источник, неофициальный. Это неофициальная информация, но тем не менее вот такого рода информация сейчас есть, мы за ней понаблюдаем. Потому что, если я не ошибаюсь, и в том числе 112 распространяли ориентировку на людей, которых они там, ну, которых подозревали, так скажем, в теракте, и эта ориентировка оказалась несправедливой как минимум по отношению к двум людям, которые сейчас находятся на территории Таджикистана, но они были в этой ориентировке. Поэтому давайте так, информации очень много, и многое из нее может оказаться неправдой. Поэтому единственный момент, при котором мы можем получить правдивую информацию, это дождаться сообщений от Следственного комитета, от ФСБ, и уже исходя из этого делать определенные выводы. Сейчас невероятно опасно делать выводы на основании непроверенной информации, потому что мы должны четко понимать, что те люди, которые действуют против нас, действуют организованно, действуют на разных фронтах, у них есть определенные цели, помимо той, которую они достигли в виде совершения террористического акта. Да, сам террористический акт должен сподвигнуть, по их мнению, наверняка, наше общество к определенного рода действиям и необдуманным поступкам. Они хотят спровоцировать, я уверен, межнациональную вражду в России, потому что это одна из тех карт, которые они собирались и собираются разыгрывать, и на которую, в общем, они делают ставку уже давно. И межрелигиозная и межнациональная вражда. Почему? Еще раз через запятую перечисляю. Потому что есть еще два варианта воздействия на нас, да, в которых они уже потерпели поражение. То есть на поле боя у них не получилось, и в экономике у них тоже не получилось. Соответственно, остаются две карты, религиозная и национальная. Мы многонациональная и многоконфессиональное государство, и они будут пробовать нас раскачать в этом направлении. И, собственно говоря, подбор исполнителей теракта говорит нам о том, что те, кто заказывал этот теракт, прекрасно это понимают, и на это направлены их, в кавычках, старания относительно нас. То есть они хотят посеять именно такие настроения в обществе. Это надо просто понимать заранее, перед тем, как мы будем делать выводы, основываясь на разного рода фактах или полуфактах, а может быть и специально вброшенной информации, которая потом не будет соответствовать действительности, но вы уже будете не заинтересованы в том, чтобы узнать, что соответствует действительности, потому что ваши эмоции, они не позволят вам, так сказать, пересмотреть уже эту информацию, уже будет поздно. Поэтому сейчас нужно до последнего сохранять самообладание, и вообще самообладание – это самое главное в победе, в любой. И рассматривать разные версии можно, никто это не запрещает, но не забывайте, что официальная версия, ее нужно дождаться, и она будет наиболее полной и правдивой. Согласен, но они просчитываются, потому что мусульмане ведь тоже погибли в Крокусе, пишет Брест. Брест, это тоже не новость, как действуют террористы. Вы можете посмотреть, как там действовали они раньше. В террористических актах, собственно, разными радикальными элементами устроенных, зачастую гибнут мусульмане, люди. Вот, и, собственно говоря, тут... Лишний раз это подтверждает только один факт. Вот эти террористы, они лишь прикрываются. Если речь идет о каких-то вот террористах, которые пытаются там выстроить свою террористическую теорию, основываясь на исламе, они прикрываются религией для совершения определенного рода преступлений. Вот, и, соответственно, какого-то оправдания своих действий. На самом деле они, конечно же, совершенно, так скажем, в исковерканном плане подают те вещи, которые подают. Пример могу альтернативный предложить в этом смысле, чтобы было понятно до конца. Вы же увидели, что люди как бы православные и как бы русские могут быть, например, точно такими же террористами, которые в приграничье с нашей страной пытались устраивать вот эти вот военные рейды стрелять по машинам с мирными людьми, убивать мирных людей, когда в первый рейд, там вот этот РДК, так называемая террористическая группировка, которая курируется ГУР МО Украины, заходила на наше приграничье. Ну вот, там не было никакого, никакой попытки изобразить след там ИГИЛ или что-то подобное. Там впрямую нам показали, что есть вот эти террористы РДКшные. Вот, они вполне себе русские люди. Вот, они вполне себе граждане России, которые действуют в интересах киевского режима, который я считаю террористическим, но пока официального статуса такого ему не дали, а зря, наверное, может быть, дадут. Жду, смотрю. Ну вот, пожалуйста, террористы могут быть совершенно разные, и они всегда будут чем-то прикрываться. Они будут прикрываться религией, они будут прикрываться какими-то якобы идеями, какими-то идеями освобождения, какой-то идеей демократии или еще какой-нибудь чепухой. Вот, это так называемое легендирование, да, когда они будут изображать, что они вот там какие-то идейно вдохновленные люди. Я выше написал то же самое. При чем тут гражданство? Террорист, он и в Африке террорист. Принадлежность к государству по паспорту не мешает лицу осуществлять преступление. Тут, скорее всего, предательство Родины. Это вопрос суммы денег. Вот и все, пишет Олег. Как вариант, Олег, да. Мне кажется, смысл нападения террористов на концерты, что в России, что в США, что в Израиле, это как раз показать, что, цитата, вы тут отдыхаете и вы не замечаете наших проблем, а мы тут страдаем, в кавычках. Нападение террориста как раз Хамас было на музыкальный фестиваль, пишет Каменков Юра. Я не знаю, что там они кому хотят показать, террористы, которые нападают на мирных граждан. Единственное, что они нам показывают, то, что они террористы, их надо ликвидировать. Вот что они нам показывают. И сейчас самое важное нам выяснить, кто был заказчиком этого преступления. Я не сомневаюсь, что мы выйдем на это, эту информацию получим в полноте. И вы знаете, мы не удивимся, когда мы узнаем, кто были заказчиками этого преступления. Мы не станем удивляться. Мы, скорее всего, как мы предполагаем, так оно и есть. Врет, наверное, задержанный про 500 тысяч рублей. Не те деньги, чтобы приехать из Турции и расстреливать людей, рискуя жизнью, пишет Сергей. Я тоже так полагаю, Сергей. Поэтому понятно, что это кадры такого первичного допроса на месте задержания. И эта информация может быть такой его легендой, придуманной на ходу, когда его задержали. А там посмотрим, как оно было на самом деле. У меня нет никаких сомнений, что наши правоохранительные органы умеют выяснять информацию. На зданиях российских загранучреждений будут приспущены флаги в связи с терактом в Крокусе, сообщила Мария Захарова. Ну, понятно, что киевский режим отрицает свою причастность, но когда он не отрицал свою причастность. Так, есть еще новые кадры допроса одного из террористов, причастного к теракту в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Публикуются они сейчас. Вот. Говорят, что этот задержанный не говорит по-русски. Тоже интересно. Я сейчас у себя опубликую эти кадры. Но уже в эфире мы не успеем, наверное, их дать. Это уже будут делать другие коллеги. После меня будет работать Евгения Волгина. И, соответственно, вот информационный эфир будет за ней. Так что вот, возможно, ей удастся это показать. Но у нас, я говорю, есть определенные технические сложности. С чем связаны, сложно сказать. Но вот вчера еще телеграм работал с большими сбоями. Видимо, сейчас сбои эти продолжаются. Так, все, я у себя в Телеграм публикую, Телеграм гудошников. Значит, вся оперативная информация у нас в Телеграме «Говорит Москва». Также оперативную информацию смотрите в Телеграме главного редактора «Говорит Москва» Роман Бабаяна. Смотрите в моем Телеграм-канале «Гудошников». Я стараюсь по мере публикации информации, отсекая лишнее, информировать вас именно о том, что, на мой взгляд, стоит... В общем, самое главное я пытаюсь... публиковать, чтобы не отвлекать вас на сторонние вещи, а вот как бы держать именно в курсе тех вещей, на которые, как мне кажется, нужно сосредоточить наше внимание. А словам террориста стоит верить, пишет Нилс Майкл. Это не вопрос даже. Словам террориста никак нельзя верить. И уж поверьте, наши правоохранительные органы это прекрасно понимают, не хуже нас. Вот, поэтому допрос будут проводить, и я уверен, что выяснят всю подноготную. Ну и плюс посмотрят там по вещам, что у них, какие телефоны, не телефоны были, что в этих телефонах есть. Все выяснят. Следим за информацией. И я от себя только хотел сказать всем родным и близким погибших мои слова и соболезнования выразить. И это абсолютно ужасная трагедия, и мы все с вами, но Понятно, что никаких слов там не найдешь, которые бы могли бы сейчас там, помочь людям. Но я еще раз говорю, что вот если вы хотите помочь, это нашим слушателям, есть вариант помогать Следственному комитету, есть вариант вот, сдавать кровь, помогать людям, вот, проявить свое соучастие. Все, сейчас мы уходим на новости. После новостей Евгения Волгина продолжит информационный эфир на радио «Говорит Москва».